Давайте, вставайте, я вам кину мандаринку. Вы такие хорошие. Поймаете одной?
У нас двое детей, братья, жили в городе Кустанае. Сейчас прошел развод, супруга уехала в основном, у них родственники и так далее. Я занимаюсь бизнесом.
А вы за ней приехали, да?
Я за ней приехал.
Отлично, молодец.
Пытаюсь найти общий язык, скажем, вернуть ей чувство.
Она на вас обижена очень сильно. Вы ее сломали, сломали. А женщина, когда она сломана, она не может сразу вернуться. Это невозможно.
Что нам делать?
Ничего не делать, ждать. Она, видите, рядом с вами сидит, это значит, все нормально, все. Можете, если бы было ненормально, она бы с вами даже сидеть не смогла. Она с вами сидит, все значит хорошо. Но вы от нее не требуете, не просите, чтобы она рядом с вами жила еще. Это уже будет слишком. Понимаете, дайте ей возможность отдохнуть от вас. Это будет доказательством вашей верности. Дайте возможность, и самое главное, поймите такую вещь. Никогда не ломайте женщину. Понимаете, она может соглашаться с вами, это все копится у нее внутри. А потом хрязь. И кто страдает дальше больше всех? Кто?
Дети.
Вы, а не дети. Мужик страдает. Мужик страдает больше всех потом. Вы страдаете. Потому что она же любимая. Она же любимая. И вы страдаете из-за этого. Так что вы ее сейчас не трогаете. Она сомневается, вот я говорю вам все, что она думает, Олег Геннадьевич, ну, вы можете говорить все, что угодно, но я назад не вернусь. Она так думает сейчас, я знаю. Вот, но это нормально, это ничего страшного. Потому что она очень сильно перегорела. Запомните, мужчины все должны с женщинами вести себя очень аккуратно всегда. И если женщина, допустим, чего-то хочет, надо всегда продумать это все. Есть вещи, которые не надо разрешать. Но можно так по-доброму опять же себя повести, что она согласится. Но если вы хотите ее пережать, как бы, тогда будет обратный результат. Мы как раз об этом сегодня будем на лекции говорить. Потому что женщина — это река жизни. То есть вы пережимаете свою реку. Вот сейчас какое у вас ощущение, что у вас жизнь как будто остановилась, правда? Будто нет жизни у вас. Вы не знаете, куда дальше идти. Жить, куда идти, потому что река вашей жизни сидит рядом с вами, и она потекла в другую сторону. Это очень опасно, такое мышление. Мужчине хочется как бы быть сильнее, но сильнее — это совсем другое. Вот смотрите, когда, допустим, вы так себя с женой ведете, что она может и покапризничать, и чувствует, что на вас можно опереться, вот это называется быть сильнее. То она сама должна принять, что вы сильнее. Но если она не принимает, а вы заставляете ее, что вы сильнее, вот тогда вы потом узнаете, кто сильнее. Потому что психика женщины в 6 раз сильнее мужской. А мужчина только внешне сильнее, женщина сильнее внутренне. Но она хочет быть слабее в отношениях, хочет. Это ее желание собственное. Поэтому надо просто ждать.
А можно продолжать общение?
Вот сейчас мы ей передадим в микрофон. Общение можно продолжать или нет? Как вы думаете?
Можно.
Можно. Она, видите, разрешает вам. То есть, вряд ли что-то от этого поменяется, как бы, но можно.
А сколько вы это обещаете? Сколько месяцев?
Вы торгуетесь с Богом сейчас? Через меня же Господь вам что-то хочет сказать. Как должно быть, по идее. Я думаю, что через 7 месяцев у ней поменяется о вас представление. Если вы будете, вы поймете, поменяете свое понимание, как надо жить. Ну, то есть в этом смысл, а не в том, что там подвязаться и опять мучить. Надо поменять свое представление. Как женщина, это просто надо понять, потому что мужчина сильный, когда он понимает, как женщину себя вести. Но если он не понимает, он слабый, это слабый человек, не сильный. И он никто его не любит, такого человека. А сильный он как бы уступает женщине возможность жить. Мужчина — это берега жизни, это он дает, обеспечивает течение реки. А женщина — это река, она течет. Она радуется жизни. Мужчина радуется, что она радуется. дети отношения с матерью строят, родственники с женой. А мужчина обеспечивает эти отношения, он рад, что все так происходит. Это его счастье мужское. Мужское счастье – это счастье побед и развития. Вы развиваете, побеждаете судьбу. Это ваше счастье. Она живет. Она испытывает счастье от этого всего. Но сейчас она пока вас наказывает. И она устала просто, поэтому она не может сейчас вам дарить счастье. Она сломалась, надрывалась, будем как так говорить. Теперь ей микрофончик передайте. Она со мной поговорит.
Здравствуйте. Я даже не знаю, что сказать, но я пока уверена, что я не поеду. Я уже в Астане,
Ну, мы также решили, что вы никуда не поедете, ничего не будет, да?
Да, я уверена, что Потому что я долго прошла,
Но у женщины нет решений. У женщины есть желание. У вас сейчас такое желание в сердце. Решение – это другая вещь. Вы просто устали, и у вас такое желание. Но вы его от себя не надо, ну как бы, пускай он докажет, что он вас любит. Хорошо? Ну, ваше желание при этом не меняется, все как бы, оно вот такое, и все. Мы с вами договорились? То есть вы ничего не меняете, вы остаетесь здесь, все, вы делаете, как вы считаете нужным. Вот, а он добивается, достигает вас. Это тоже его право. И вы ни друг другу не мешаете вот, осуществлять свои вот эти внутренние потребности. И когда все изменится, вы будете оба счастливы. Если изменится, опять же, если, то есть не то, что обязательно. Вас никто не заставляет, что все изменится. Ему надо просто доказать. Я вам вас уверяю, просто я говорю, что если он действительно вам докажет, у вас все внутри перевернется, поменяется, и вы будете счастливы. Но сейчас пока этого нет. Чувства вернуть? Их не надо возвращать. Вам не надо еще ничего возвращать сейчас. Они возвращаются сами. И это происходит благодаря любви. Чувства, они всегда резонируют с любовью. Сейчас ваши чувства обожжены. Они горят в отчаянии. То есть... И поэтому вам кажется, что ничего не будет никогда, что... Просто они обожжены, вы получили очень сильный опыт такой тяжелый. Обожжены чувства. Вам не надо сейчас планировать свое будущее, вам надо просто успокоиться, прийти в себя. Потому что будущее человека не такое простое, как кажется с первого взгляда. Допустим, ушла от мужа и сразу раз найду там себе кого-то. Это... Не так все, как вам кажется. Тем более, что пока вы не восстановитесь, у вас нет никаких вариантов какую-то личную жизнь создавать. Человек должен быть сильным, чтобы создать личную жизнь. Нужна сила внутри. У вас нет никакой силы. Вы разбитый человек, разрушено сердце у вас сейчас. Вам нужно просто вот пожить одной, восстанавливаться. Дать возможность ему как бы выполнять свой долг перед вами, перед детьми. И смотреть, как будет протекать жизнь. Через полгода ваша жизнь поменяется. Через 7 месяцев, точнее.
Спасибо.
Подождите. Вот все должны, они показывают пример. Я почему мандаринку дал? Потому что все должны так жить. Отношения могут быть разрушены. Но люди не отвергают друг друга. Они просто ждут, смотрят. И мужчина добивается заново женщины. Женщина, она не против, но и не за. И это очень признак очень благородных сердец. Когда люди благородные по своей природе, у них всегда Бог все им дает как надо. Нет никаких сомнений. Все у вас будет хорошо, 100%.
Спасибо большое.
Ну давайте вот женщине какое-то горе что ли произошло. Она такая...
Здравствуйте. Я месяца 5-6 начала слушать ваши семинары.
А что такое? Что с вами происходит? Почему вы такая вам печальная у меня?
Ну, ну Не знаю, у меня такая большая проблема.
Я понимаю.
Мне 60 лет, мужу 62 года. Мы в браке 41 год. Вот последний, с прошлого года я узнала, что у него есть другая семья, что есть молодая жена и малолетние дети. Конечно, это для меня был шок, потому что мы женились в студенческую пору, мне было 21, мы почти ровесники. И начинали, можно сказать, всю свою жизнь с нуля. И вся моя жизнь прошла, как посвятил только ему и своим детям. Я родила семерых девочек. И всегда считала, что я виновата, что я родила семерых девочек. И когда мне было 40 лет...
Виновата, что семерых девочек?
Да, потому что такое отношение, я жила все время в Аулах. В Аулах жила. И всегда меня все жалели, что у меня только девочки.
Это плохо, да, что только девочки?
Нет, для меня это было не сказать, что я. Но для мужчин, наверное, это... Самое главное, что у меня
есть. Мужчине вообще классно, у него 8 женщин его окружают. Куда еще?
Он всех любит.
Из них 7 дочерей и одна жена. Супер вообще.
40 лет я взяла приемного сына у родственника. И сейчас моему сыну...
Хороший человек.
20 лет сейчас.
Разумный парень такой.
Да, учится. Немножко, конечно...
8-й ребенок, да?
Да.
Молодец.
Трое моих девочек в младенчестве умерли. 6 месяцев, 1.5 месяца и 2 месяца. Ну, можно сказать, даже и не болеть. 1, 2, 3, и вот они...
Да. Они просто... Они сейчас наверху. У них закончилась жизнь просто. Положено было так.
Теперь у меня... С прошлого года вот эта проблема вышла, выявилась.
А проблемы не это у вас?
Если нет, тогда было хорошо. Я все это приняла.
Я вам могу сказать, какая у вас проблема. Вы перепутали человека с Богом. Верили в человека.
Да.
Вот это проблема. Да. А если так происходит, то всегда такой результат. Вот если, понимаете, есть... Служение человеку и вот человеческая любовь к нему, а есть вера, это разные вещи. Когда человек верить в человека начинает, он неизбежно теряет этого человека. Вот, допустим, бывает такая, ну, безответная любовь, это как раз означает, что человек верить начинает в человека. Это происходит потому, что человек, когда чисто настроен к другому человеку, он начинает чувствовать его душу и путает ее с Богом. Вот это ошибка, понимаете, он, вот сейчас я смотрю на него, он очень гордится собой. Он такой, ну, даже не чувствует, что он что-то не так сделал, да. Очень гордый в отношениях с собой. Давайте я песенку включу, чтобы вы как бы поняли, о чем речь. Можно? Это для всех, это важно, потому что так можно разрушить семью, даже сильную такую. У них была крепкая семья, я просто, когда она рассказывала, смотрел, как он себя вел. Она еще в него верила, потому что он очень хорошо себя вел, то есть он благородно себя вел, но он не Бог. И поэтому он сломался. То есть ваша вера в него сломала его как личность. А сейчас он уже другой человек, не такой, как раньше. Вы смотрите на него и видите, что он просто сломался. Смотрите, послушайте песню. Красивая песня. Что рассвет человеку приносит? Пение птиц и звон ручья. Кто приносит человеку? А человек может? Нет. Вот в этом ошибка. И поэтому это безответная любовь. Дурманом сладким веяло от слова твоего. Поверила, поверила и больше ничего. Это экзамен вашей жизни. Вы очень глубокий человек и очень верующий. У вас очень большое сердце. Но это сердце принадлежит Богу. И когда вы его отдадите Богу и настроитесь на Бога, поверите в Него, тогда в этот момент ваше чувство собственного достоинства станет сильным и красивым. И в этот момент ваш муж начнет раскаиваться. Он вместо вас начнет плакать. Сейчас плачете вы вместо него, потому что вы не знаете, что происходит. А происходит именно это, что вы сдаете экзамен своей жизни. Вот это самый главный экзамен вашей жизни сейчас дается. Вы должны понять, в кого верить. Потому что вы смотрите на человека и думаете, с кем я жила вообще, что такое? Я смотрю на человека, он какой-то стал другой, странный. Он говорит не так, как раньше, ведет себя не так, как раньше. Раньше же все было по-другому, потому что Бог через него действовал. Понимаете, Бог может через людей действовать. Но надо верить именно в Бога. Это Бог мне дал такого мужа, он верно себя ведет, он хороший человек и так далее. Это Бог так действует, но не муж. Но если я считаю, что это муж вот такой вот, в нем только хорошее, тогда Бог вам покажет правду. Вот сейчас он вам ее показывает. Когда вы примете правильную позицию внутреннюю, ваш стресс закончится. И у него начнется очищение. Он начнет страдать. И скорее всего он вернется к вам назад.
Он не ушел от меня.
Ну я вот чувствую, что он
никуда не идет. Он и там, и не здесь.
Он вернется назад к вам.
Он меня не хочет бросать. И там тоже хочет. Он горем хочет жить. На две семьи. 62 года он хочет жить как горем.
Не очень плохо иметь две жены. Гораздо лучше, с другой, хуже. С другой стороны, спокойствие. Не надо сейчас думать о том, чего он хочет. Это его жизнь, а есть ваша. Вы со своей сейчас разберитесь. Вам надо сейчас прийти в себя, стать сильной. У вас только детей. Вы старшая для всех. Не ломайтесь. Вы должны ему помочь тоже. Если вы будете сломанной, он никогда не поймет, где правда. Правда только в руках сильных людей. А вы сейчас не сильный. Человек становится сильным, когда он опирается только на Бога. Вы опираетесь на человека сейчас, который...
Я почти 18 лет уже, почти 40 и даже 20 лет я намаз читаю.
Это недостаточно читаю. Я понимаю, что вы читаете. Если бы вы читали, правильно все делали, вас бы ничего не сломало. И он бы не смог уйти. Потому что, когда человек сильный внутри себя, его не, с ним невозможно ни бросить его, ни оскорбить, ничего невозможно сделать. Понимаете? Если человек наполнен силой. Читать недостаточно, я говорю о вере сейчас, а не выполнении правил. Вы супер праведный человек, я в этом нет никаких сомнений, я поэтому вас спросил. Но есть такое понятие сила человеческая, сила души. Человек должен опираться только на Бога. Вы опирались на мужа. Вот сейчас начните опираться на Бога, и вы увидите, как он начнет меняться. И вы увидите, как он все поймет, и ваша жизнь станет легче, и все будет хорошо. И вы не знаете, вы думаете, сейчас невозможно, никогда не будет все хорошо. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Когда вы сдадите свой экзамен, он начнет меняться, и вы увидите, что все хорошо. Станьте сильнее. Не сожалейте ни о чем. Все, что происходит, все имеет свой смысл глубокий. Вы его не знаете, этот смысл сейчас. Вы не помните свою прошлую жизнь. Не знаете, что мы вечно живем. Вы не знаете, что вы делали там, в прошлой жизни. Я догадываюсь. Поэтому не надо сейчас разочаровываться. Хорошо? Выполните свой экзамен. Сдайте свой экзамен. Больше не будет в вашей жизни таких экзаменов. Это единственное. Но вы его должны сдать.
спасибо.
Вам легче стало внутри сейчас?
Да.
А знаете почему? Когда Бог соглашается, человеку легче становится. Это указатель, что это правда. Это все правильно. Идите этим путем.
Спасибо.
Вам спасибо, что пришли на лекцию. В таком состоянии.
Если честно, я каждый день, днем и ночью слушаю ваши семинары. А то, что приехала, на такси села и слушала тоже ваши семинары. Я говорю, слушай, у меня тоже свои проблемы были. И она прибегает, мама, говорит, Олег Геннадьевич приезжает сюда. А я не знала. Прямо на следующий день, буквально вчера. Я говорю, Бог, наверное, послал вас, вот так получилось. А то я думала, что вы не в Казахстане, наверное, в Москве или там за границей. Я уже 5-6.
Я в самолете живу, смотри.
Так вот.
Мои хорошие, я больше не смогу, уже сейчас у нас лекция начинается, мы не можем уже дальше общаться. Завтра опять на полчаса раньше приходите, после лекции мы тоже поговорим с вами. Хорошо? Восточные люди очень теплые по своей природе. У них много в глазах веры, чистоты. У вас очень глубокая культура. Но знание все равно нужно. Нужно разбираться, как правильно. Людям не хватает знания. Мы с вами сегодня будем говорить как раз об отношениях, потому что взаимоотношения с родными. Первое, о чем мы хотим поговорить, это виды любви, так было заявлено. Самая чистая и возвышенная любовь – это любовь к Богу. Сейчас многие говорят о любви к Богу, но вряд ли кто-то глубоко это понимает. Я тоже не могу сказать, что я сильно глубоко это понимаю. Вот. Человек, который это глубоко понимает, он становится святым. То есть святым означает, что люди просто смотрят на него и становятся счастливыми. Вот, поэтому как бы нам далеко до этой ситуации, но тем не менее мы должны это знать, что есть такая любовь, которая чище, сильнее, радостнее, глубже, чем все, что мы видели в своей жизни. Вряд ли кто-то из нас имел такой опыт этой чистой, возвышенной любви. Отношения с Богом, если у человека появляются, то это необыкновенная удача. Вся жизнь меняется, озаряется светом. Как солнце восходит, и тени уходят, так и жизнь человека начинает озаряться светом и становится чистой и светлой, когда человек эти отношения имеет. Но, тем не менее, мы должны знать, что это непросто, потому что наша жизнь нас тянет к себе, заманивает, засасывает, и как бы у нас есть своя жизнь, свои отношения, своя любовь. Мы должны знать все, что здесь происходит. Веды говорят, что любовь между мужчиной и женщиной, она по своей природе так же чиста, как любовь к Богу. Потому что мы все души божественные тоже, между нами чистая любовь, она тоже такая же чистая, глубокая внутри. И когда человек влюбляется, то эта чистота раскрывается перед ним. Это делает Господь. Влюбленность, мы не можем завоевать влюбленность. Человек ждет влюбленности всю жизнь, он думает, когда же я полюблю? Он думает, что это человек просто не попался такой. Но влюбленность – это всего лишь подарок от Бога. Потому что, когда приходит время, и человек вот похож на его судьбу, человек когда, тогда и приходит влюбленность. Не то, что он такой чистый, светлый этот человек, он просто похож на мою судьбу. И поэтому есть влюбленность. Он похож на мою судьбу. Сердца открываются, Бог открывает сердце одного человека, другого, и люди начинают видеть самую чистоту друг в друге, самую чистоту, самую красоту. Они видят душу друг в друге фактически. И это очень сильно запоминается. Один ученик спросил своего наставника, как мне любить всю жизнь своего близкого человека. И тот ему сказал, ты просто вспомни, как ты его видел первый раз. Вспомни вот эту чистоту, он такой и есть, этот человек. А все, что ты видишь сейчас, это просто твоя судьба. Сначала человек не видит свою судьбу, он видит чистоту человека. Но это называется влюбленность. То есть влюбленность это что такое? Это не наша энергия, не наша. Мы думаем, что от человека это идет. Но почему потом оно заканчивается? Почему потом перестает идти? Если это ему принадлежит, значит всегда от него это будет идти. Но оно почему-то заканчивается. Так Бог нас соединяет друг с другом. Он открывает сердца, люди соединяются друг с другом. Первое чистое очень внутреннее чувство. Первая любовь моя земная. Утро моих глаз. Глаза раскрылись, да? Я тебя совсем еще не знаю. Вижу в первый раз. Человек удивлен. И так далее. И он же уже говорит, и как будто мостик переброшен, связан день и завтрашний, и прошлый, встречи наших рук. И уже сливаются в дорогу наши две тропы. Будет дней хороших очень много у моей судьбы. Человек все это чувствует, он видит судьбу, видит, что мы вместе будем жить, там дней хороших очень много будет. Но все остальное он в это время не видит. Потому что нельзя. Иначе он испугается. Поэтому в сказках что происходит там? Бабку-ежку победили, Кощея Бессмертного победили. А потом дальше не говорится, что происходит. Говорится, вот и сказки конец, то слушал, молодец. Стали жить, подживать, все, точка. А дальше что происходит? Жизнь. Природа человека такова, что мы всегда эксплуатируем любовь. Нам очень трудно ей служить. Желание наслаждаться близким человеком разгорается в сердце сразу же, как только мы видим счастье от него. Женщина хочет женского счастья, мужчина мужского. Но отдавать счастье человеку насильно, это очень-очень тяжело. Ну, допустим, женщина говорит... Разговаривай со мной нежно, будь со мной ласковым, будь со мной нежным, будь со мной бережным, будь со мной прежним. Говори счастливые, глупые слова, чтобы каруселила счастьем голова. Вот. Но ему не нравится, что его заставляют это все делать. Тем более, что говорить ласково и нежно мужчина не может сам по себе. Он это делает, потому что он любит женщину. Когда от женщины исходит эта сила ласковости, нежности, доброты, тогда мужчина таким становится. Допустим, мужчина с мужчиной встречается, как они себя ведут? А, привет, там, раз, плечо. Ласково так, нежно. Ну, представьте, мужчины такие, Мужчины же так не ведут себя, правда? И смешно будет. Ну, сейчас в некоторых местах уже начали себя так вести. Ну, подозреваю, что это не совсем мужчины. Вот. Но когда мужчина чувствует любовь от жены, то он становится ласковым. И первое, что мы от близкого человека хотим, мы хотим того, чего сами должны ему давать. Вот мужчина, допустим, от женщины хочет послушания. Но женщина сама по себе, по своей природе, вообще не послушная. Вот кто считает, что женщина послушная? Поднимите руку. Вы считаете, что вы послушная? Давайте я с вами поговорю. Давайте микрофончик сюда. Вот, девушка, поднимите руку. Вы не обидитесь на меня сейчас? Вы послушная?
Да.
Равняйся. Что-то вы не среагировали.
Ну, для самых родных я послушная.
Хорошо, я понял. Мужчине, дайте передать трубочку. Мужчине. Да. Равняйся. Видите, он такой раз сразу. собрался такой, готов уже жизнь отдать. Назад дайте. Моя хорошая, вы непослушная, вы женщина. Вы непослушная совсем. Но когда женщину любит, она становится послушной. У вас хороший муж?
Я не замуж.
А, ну тогда вы послушайте, тогда я понял, все нормально. Тогда нет проблем. Пока не замужем, послушная, все, все нормально. Девушка пока не замужем, она вообще такая скромная, такая хорошая. И мужчина, когда ее берет замуж, думает, господи, какая скромная, какая хорошая, какая смиренная, какая послушная. Она так и ведет себя. Все, вы послушные. Давайте микрофончик возьмем. Потому что не замужем. Все нормально. Но когда девушка выходит замуж, она хочет счастья от мужчины. И она начинает требовать у него это счастье. Потому что он же вот... Я тебя ждала 5 лет вообще-то. Вот. А ты теперь вот и где счастье? Я ждала. Вот. И... Мужчина послушный по природе. Мужчина. Мужчина послушный. И поэтому он хочет, чтобы жена слушалась его. Женщина нежная, и поэтому она от мужчин нежности хочет. Но на самом деле надо знать, что этот мужчина должен вести себя с женой. Не то, что он должен быть вот таким вот, как этот, как зайчик, но он должен с женой себя вести очень деликатно. Это называется мужское послушание. Когда мужчина ведет себя с женщиной, так, что он, ну, как бы не трогает ее, аккуратненько себя с ней ведет. Слышите? Аккуратненько. Тогда женщина становится послушной сразу. Потому что она резонирует это состояние от мужчины. И мужчины должны обучаться, как вести себя с женщинами. Женщина по природе очень свободное существо. Она, ну, как бы скованная жизнь в каких-то рамках для нее очень сложна. Вот мужчин, допустим, взять... 40 человек в одну казарму запихать, и они там спокойно будут там ходить, равняясь мирно, жить, вообще никаких проблем. 2 женщины в одну комнату запихать, и все, и начнутся проблемы сразу. Хорошо, они если дружили, как-то в разных комнатах жили, но если в одну, все. Почему? Потому что у них природа такая, свободолюбивая у женщин. Они не любят, когда... Вот это вот. Женщина с ума начинает сходить это. Но если по-доброму, мягко, нежно, она сама подчиняется и как бы находится в рамках, без всяких проблем. Если, потому что для нее нужна просто любовь для женщины, и все. То есть, другими словами, часто мы переносим себя на другого человека и хотим, чтобы он вел себя так, как не надо себя вести. Будь со мной ласковым, будь со мной нежным, будь со мной бережным, будь со мной прежним. Это все женские качества. Мы сейчас с вами говорим о любви. И это очень сложно понять. Что когда люди начинают жить вместе, то они начинают путать любовь с желаниями. Вот допустим, я хочу... Вот допустим, передо мной стоит еда, да? Я голодный. И мне ее не дают. Что дальше будет? Я буду нервничать, правда ведь? Вот так происходит в личной жизни. Передо мной находится кто? Объект моего счастья. Вот женщина получает объект своего счастья, это мужчина. Мужчина получает объект своего счастья, женщину. И вот это желание счастья от близкого человека является главной причиной всех страданий на этой земле. Чем больше это желание, тем меньше шансов, что сохранится семья. Часто меня люди спрашивают, Олег Геннадьевич, почему я не могу удержать, сохранить семью? Вот это причина. Чем больше ты хочешь любви от человека, тем меньше шансов сохранить семью, потому что это желание невыносимо. Для мужчины вести себя так, как женщина хочет, супер аскеза. Быть нежным, ласковым, говорить очень близко, Мужчине очень аскетично. Если эта женщина сама делает, и он резонирует ей, ему тогда вообще не проблема. Но если самому себя заставить и просто быть нежным, ласковым, заботливым, для мужчины сверх аскеза вообще. Женщина, допустим, подходит к мужу, говорит, пойдем поговорим. Близко так. Он говорит, давай завтра. Я сегодня уже устал. Классика, да, Жан? А? Ну, потому что есть любовь. Когда влюбленность кто-то проявляет, мужчина сразу размякает, такой становится ласковым, сюсю-пусю, такой нежным. Но когда чего-то хотят от тебя, желание, когда есть, человек напрягается. Вот если я от вас сейчас буду что-то хотеть, вы напряжетесь, почувствуете себя не очень неловко. И представьте, 24 часа в сутки от вас чего-то хотят. Это называется семейная жизнь. Ну, то есть постоянно от нас чего-то хотят, и никак не перестают хотеть. И человек просто с ума начинает сходить. Вот представьте, мужчина постоянно хочет от женщины, чтобы она ему подчинялась. Каждую секунду он хочет, чтобы она была моей, как я, для меня, на кого посмотрела. Чего сказала и так далее, понимаете? То есть человек же живой ведь, она смотрит, улыбается, она же женщина, она соткана из красоты, она смотрит, улыбается, это ее жизнь вообще-то. Женщина соткана из любви. И теперь мужчина, ты чего ему улыбаешься? Ты на кого смотришь? И так далее. Так это невыносимо, просто для самой природы женской, невыносимо просто. Или, допустим, мужчина, он твердый характер сам по себе имеет, такой сильный, внутренний, твердый. И женщина ему говорит, нежнее. Он такой, нежнее. Он не может нежнее, потому что он мужчина, он твердый, у него как бы такой характер. Но если она ему, его вкладывает в него любовь, он становится нежным. Если он очень ведет себя деликатно, она становится послушной. Понимаете, о чем я сейчас говорю или нет? Я говорю о том, что любовь может течь в двух направлениях. Первое направление называется ожидание. Оно приносит жуткие страдания человеку в жизни. И второе направление называется служение. Оно приносит супер счастье. И естественно, когда мы встречаемся, начинаем вместе жить, мы получаем сначала влюбленность. Это означает, что энергия любви на меня течет просто в сверхдозах, без всякого ожидания. Естественно, что человек начинает к этому привыкать. И когда он к этому привык, он опять теперь начинает уже это ждать, и с этого момента начинает страдание. От чего все скандалы в семье возникают? От ожидания. Вот я жду, допустим, что-то от человека, а его это... Даже вплоть до того, что вот я объяснял эту тему, и одна девушка несла цветы. Я говорю, давайте мы с вами эксперимент проведем. Она говорит, ну давайте, Олег Геннадьевич, и несет мне цветы. Я побежал ей цветы ее брать, к ней. Побежал цветы брать. И она от меня отходит такая, цветы мне не дает. Почему? Потому что она хотела мне их подарить просто. Но я не дал, потому что у меня пошло ожидание. И ее чувство сразу истощилось. И она пошла назад садиться и говорит, я вам позже подарю. Само желание не пропало, но просто она... почувствовала, что так некомфортно дарить, когда человек вот у тебя выхватывает. Вот мы так выхватываем любовь у близкого человека каждую секунду жизни, потому что мы надеемся, мы ждем. Я что, зачем я за тебя вообще вышла замуж? А зачем я вообще тебя взял? Для чего? Ну, то есть, это очень важно понять, что эта вещь происходит спонтанно. Мы ее себя из себя не вытягиваем. Муж приходит с работы домой, видит жену и ждет, как она себя будет вести. Ее это уже напрягает. Просто от того, что он ждет. Потому что ожидание любви – это самое большое насилие. Ну-ка все вместе, уши развесьте, лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы. Это насилие. Вот, и Пошла с лекции, все. Не буду слушать такого человека. Насилие никогда не приносит счастья. Но вся наша семейная жизнь соткана из этого насилия. Мы постоянно издеваемся друг над другом, потому что мы ждем. А не ждать тоже очень сложно. Я, допустим, я же должна быть счастливой. Видите, любовь есть. Любовь есть между людьми. Она существует, потому что Бог ее туда положил. Это называется влюбленность. Но если мы хотим настоящей любви, чтобы не страдать в отношениях, тогда нужно знать, как она устроена. Она устроена не из ожидания. И ее достигать непросто. Непросто. Потому что, допустим, просто я начинаю служить просто близкому человеку. Все для него делаю, пылинки с него сдуваю. И дальше что будет? Ну, скажут, давай, давай. Сдувай с меня с пылинки. Молодец. Вы получили счастье, нет? Нет. А почему? Нет, потому что... Да, это ожидание, конечно, но... Человек не может отдавать любовь так, чтобы совсем не чувствовать благодарность. Вот я буду, если отдавать любовь, мне хоть какая-то благодарность вообще нужна. Но понимаете, мы эгоисты все по своей природе. Причем женщина по-женски... Мужчина по-мужски. И кажется, что вот женщине, допустим, мужчина за ней ухаживает, она такая расслабляется, вот, ну, назад ему не отдает ничего, она думает, так и должно быть, должен прыгать передо мной, само собой, я же тебя вышла замуж. Но он чувствует себя неудовлетворенным, потому что назад ничего не отдается. Женщина прыгает на задних лапках, готовит, стирает, убирает. Он такой, как это, жена меня нагладила, там на лекцию собрала. Я одел все. Она говорит, ну ты красиво выглядишь. Я говорю, так я такой по природе. Она меня нагладила, я такой по природе стал сразу. Я просто пошутил. То есть это мы так, он говорит, а мне положено по судьбе, чтобы мне вкусно кормили. Муж говорит, она там упахалась. А ему по судьбе, оказывается, положено. То есть человек очень быстро привыкает к служению. Тогда вообще что делать? Если я бескорыстно служу, человек наглеет. Если я у него прошу, он становится несчастным. Что делать тогда? Хорошо. Что делать, я сейчас вам расскажу. В Ведах описано, что чтобы начать лекцию, надо сначала всех запутать. Надо сначала так все построить, чтобы все растерялись. А что же делать? Тогда можно рассказывать, потому что в это время включается разум. И в тот момент, надо, когда все растерялись, надо немножко замереть, подождать. Ну что же делать-то? Давайте говорить. Давайте возьмем идеальный вариант. Идеальный вариант такой. Что я служу близкому человеку, он благодарный мне служит назад, и мы испытываем от этого счастье, от такой жизни. А если я чего-то от него начала ждать, то он это терпит, понимает, что, ну, что делать, хочется человеку. Он терпит, это, конечно, от этого счастливым никогда не будешь, но когда я жду чего-то от близкого человека, моя жена терпит, она от меня чего-то ждет, я терплю. Допустим, она капризничает, означает, хочет счастья. Слово капризничать означает хотеть счастья для женщины. Я терплю. Если я как бы грубо себя веду, это значит, мужчина хочет счастья. Женщина терпит. Но это не дает счастья. Капризничать и грубо себя вести не дает счастья. Счастье дает только одна вещь в семейной жизни. Только одна. Когда я что-то сделал, и назад получил благодарность. Все. По-другому счастье в личных отношениях никогда не возникнет. Но чтобы получить благодарность, она должна прийти у человека из сердца. И это сравнивается с айсбергом. Он тает, тает долго. Ты вот заботишься, служишь о человеке. Но служение состоит из двух граней. Из двух граней служения в основном все психологи говорят только об одной грани. Это грань пылинки сдувать. На самом деле любовь всегда состоит из двух граней. И эти две грани означают строгость и бескорыстие. Строгость и бескорыстие. Строгости не хватило, человек ушел. Вы служили, заботились. Строгости не хватило, совесть у него есть, поэтому он с вами. Но поступок этот произошел, потому что неправильно была сама структура любви. В какой-то момент вы стали терять свое чувство собственного достоинства. И в результате он начал наглеть. Вот какой-то момент это произошло, и только после этого уже измена. Раньше это невозможно сделать, потому что когда достойные отношения между людьми, изменить невозможно. Изменять человек, или если он теряет себя, униженным становится, и он ищет счастье в другом месте, или он наглеет и ищет счастье в другом месте. Видите, для того, чтобы нам понять, как функционирует любовь, надо сначала разобраться, как мы устроены. Оказывается, у нас внутри есть такая штука, называется чувство собственного достоинства. Или по-другому ощущение себя как личности. Или я. Вот это я. Это то же самое, что чувство собственного достоинства. Просто я бывает каким? Униженным. Бывает гордым. А бывает сильным. Вот сильное и гордое это одно и то же? Нет. Откуда берется гордость я? Вот я, допустим, гордый. Откуда берется? От того, что передо мной кто-то прыгает на задних лапках. Вот если, допустим, меня все так вот, я буду гордый? Это только в юмористических фильмах показывают, да, про Чарли Чаплина. Когда все его там гоняют, он такой гордый ходит. И это смешно выглядит, все смеются от этого. Потому что так в жизни не бывает. Почему человек становится униженным? Потому что его унижают. Видите, и гордость, и унижение идет от взаимоотношения с людьми. Теперь у меня к вам вопрос. А кто из вас может так себя вести в жизни всегда, чтобы не унижать, не прыгать на лапках, на задних? Кто из вас может постоянно так себя с другими вести людьми? Если вы скажете «я», то я вам сразу говорю «вы святой человек». Потому что, чтобы так себя вести, человек должен иметь очень сильное чувство собственного достоинства. Что значит сильное чувство собственного достоинства? Это значит, человек наполненный. Наполненный. Теперь смотрите, допустим, меня кто-то любит. Я наполняюсь? Да. Да, конечно, если любовь между... Вот это влюбленность. Люди любят друг друга, они наполняются? Наполняются. Что с ними происходит? Они расцветают, да? Люди становятся, расцветают, они становятся такими сильными, радостными, когда люди любят. Удачливыми. Все у них в жизнь приходит. Я сейчас вам вспомнил, сейчас у меня песня для этого. Всегда надо песни подтверждать песнями все. Сейчас я вам классную песню включу. И вы поймете вот это. Все, нашел. Послушайте, смотрите, как чувство собственного достоинства работает у человека, который влюбился, полюбил по-настоящему.
У меня сегодня день такой счастливый, что не петь нельзя. И с любовью вместе к нам приходят песни, словно в дом друзья. Вся земля в цвету.
Даже время отступает, если счастливы. Это правда. Факт. Все становятся сильными внутри, красивыми люди становятся от того, что они любят. Есть только одна проблема. она не заключается в том, что когда мы любим человека, у нас каждую секунду растет ожидание по отношению к нему. И это ожидание, если оно не удовлетворяется, человек превращается в котлету просто. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой. Видите, оказывается, чувство собственного достоинства человека, даже если оно сильно заряжается от другого человека, результат всегда печальный. Но сначала все классно. Так вот, все священные писания говорят, что чувство собственного достоинства человека должно заряжаться только от Бога. А человеку его мы должны отдавать. И мы не должны никогда учиться, никогда ничего ждать от человека. Нам придется ждать все равно. Мы нуждаемся. Мы нуждаемся в воздухе, в еде, в любви, во всем. Но мы должны стараться не ждать. Потому что если мы ждем, это приносит всегда страдания всем. Начинаются конфликты, скандалы. Меня спрашивают часто, а если мы поругались, что делать? Ну, извинитесь и дальше живите. Ничего не сделаешь. Все ругаются, потому что все ждут. Мы не можем не ждать, но если мы хотим понять, что такое счастье, для того, чтобы было счастье, человек должен был наполненный изнутри быть. И он должен наполнять собой другого человека, желая просто ему добра. Не желая от него назад, а желая ему добра. Это значит, что взаимность человек должен с кем-то уже иметь. Без взаимности человек жить не может. И эта взаимность может прийти только от Бога. Давайте я вам эту тему сейчас немножко раскрою, да? Вот все хотят же быть наполненными. Есть три типа наполненности. Первый тип наполненности, это все идет от Бога. Все от Бога идет. Но по-разному. Первый тип наполненности, чувство собственного достоинства, когда хорошо работает, человек становится красивым. Некоторые девушки говорят, почему я не могу выйти замуж? Потому что твое чувство собственного достоинства не наполненное, оно не сильное. Вот когда девушка рождается девушкой, любая девушка, все абсолютно, даже если лицо неправильно устроено, все девушки, все до одной, я вам точно говорю, они все могут быть очень красивые, потому что такова природа женщины. Если она наполнена, у нее чувство собственного достоинства становится очень сильным, то она становится очень красивой. И тогда она сбивает кого-то с ног. Вот меня спрашивают, как выйти замуж? Надо сбить с ног кого-то, парня. Что по-другому никак не выйдешь замуж. Надо быть сильнее его. Стать сильнее просто раз и все. Я так хочу быть с тобой. Все, пусть добивается теперь. Но сначала вы действуете. Некоторые говорят, это мужчины добиваются женщины. Вы ошибаетесь. Веды описывают, что женщина излучает из себя силу, которая заставляет мужчину добиваться. Эта женщина, она является основой отношений. Из нее исходит эта сила. Но она исходит по отношению к кому? К достойному мужчине. Недостойный мужчина никому не интересен, никому не нужен. Можно я тебя возьму замуж? Нельзя. Все это знают. Мужчина сильный. Женщина, девушка сильная, девушка сильна красотой, она верит в свою красоту, она чувствует достойно себя. Мужчина верит в свою силу, он достоин. И эти люди чувствуют счастье в отношениях друг с другом. Так человек должен жить. Откуда берется эта сила? Вот смотрите, когда человек идет на природе, мы же по-разному ходим. Допустим, я иду по природе, но при этом я думаю о работе, о своей, о семье, о доме. Я наполняюсь природой в это время? Нет. Я наполняюсь природой, когда я ее люблю. И больше того, люблю не в неподвижном положении тела, а в движении. Когда человек двигается на природе, тогда он наполняется природой, его тело становится здоровым. А когда человек здоровый, он чувствует себя достойно. Больной человек теряется, он теряет себя. Больные люди теряют себя. У них чувство собственного достоинства падает. Когда человек здоровый, он чувствует себя достойно, сильно. Здоровье идет от природы, только от природы. Солнце дает человеку оптимизм, хороший тонус, хорошее пищеварение, хорошее настроение, солнце. Дарите солнце, как весенние цветы, и станет на земле еще светлее. Солнце дает человеку, птица, чирик-чирик-чирик, солнце восходит. Петухи, то есть все радуются, солнце восходит. Солнце дает человеку оптимизм, радость. Ра – это солнце, дасть, дарить. Древнерусского языка перевод. Земля дает спокойствие. А я лягу, прилягу, край гостинца старого, белорусская песня, а ногами в долину, хай накроет туман. То есть человек спокойствие от земли получает, от ветра он получает концентрацию, силу. Если у вас концентрации нет, не хватает отношения с воздухом, нет, не можете заснуть, земли не хватает, связь с землей. Нет оптимизма, связи с солнцем не хватает. Нет терпения, связи с деревьями не хватает. Нет гармонии, отношения, нет гармонии, нет, как бы, возможности. Я устала от всех. Это энергия воды. Нет возможности общаться. Значит, энергии воды не хватает. Вот я на лекции постоянно воду пью. Общение требует энергии воды. Когда человек с природу любит, он на природе... Вот смотрите, мы едем на природу, думаем, любим, да? Давайте проверим. Я приезжаю на природу, быстрее шашлыки, быстрее костер разжигаю, быстрее там телевизор включаю, там быстрее волейбол играю, и потом быстрее домой. Что, я природу увидел, полюбил? Для того, чтобы включиться в отношения с природой, нужна аскеза внутренняя, нужно себя заставить. Вот попробуйте 5 минут послушать, как птицы поют. Сначала будет тяжело. Мне некогда тут стоять. Вот. А потом вы почувствуете, и в это время человек начинает наполняться, а лучше там двигаться на природе. На дальней станции сойду, трава по пояс, и хорошо с былым наедине. Бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь. Почему ничем не беспокоюсь? Потому что энергия земли. По Васильковой синей тишине человек наполняется, он здоровым становится. Люди думают, что здоровье идет от таблеток. Здоровье идет от стихий природы. Это Бог создал так, чтобы мы наполняемся от этого здоровьем. Но люди об этом не знают в основном. Они знают, откуда брать здоровье. Допустим, женщина часто ко мне подходит и говорит, у меня бесплодие. Женщине не хватает энергии воды и земли. Иди вон, двигайся на природе, по земельке побегай, и у тебя будет нормально все. Я одной так посоветовала, она 3 месяца побегала и забеременела. Лечиться не надо, просто не хватает энергии. Теперь человек, нет мужа, нет работы, низкое положение в обществе. Чего не хватает? Не хватает энергии людей. Есть энергия природы, она дает человеку здоровье. Бывает человек безработный, он достойно себя чувствует, нет? Нет. Почему? Потому что ему не хватает любви к людям. Если я люблю природу, на нее бегу к природе, у меня нет здоровья. Я получаю здоровье. Вы думаете, я сочиняю? Я так живу. Я в каждом городе прилетаю, когда я на самолете, самолет отнимает все здоровье, вибрации. Прилетел куда-то, поехал в баню, баня на речке находится. Я попарился и в реку, 4 градуса, и все, и сразу здоровье. Или пробежка, вот вчера 12 километров пробежал, сразу легче стало жить. По природе, не на этом, а по природе. Это силы все. Чувство собственного достоинства соткано из силы. Вот, допустим, сила людская, человек, любовь к людям, делает человека любимым. Если, допустим, ты любишь трудиться, тогда эта любовь приведет тебя к работе какой-то. Это увидит работодатель. Он, у него тоже есть свое понятие красоты тех, кто он принимает на работу. Он чувствует человека. Вот человек пришел, он видно, что он не будет работать. Или пришел, видно, что будет работать. Вот это и есть любовь к труду, означает любовь к людям. Потому что я для кого-то же тружусь, не просто для там, воздуха. Или, допустим, замуж не могу выйти, значит, нет любви к людям тоже вот такой любви. Доброта, нежность, ласка, забота, внимание. Забыла про себя, начала служить людям. Три стадии для замужества. Первая стадия. Вынь себя из квартиры, перестань мечтать. Начни что-то делать для кого-то, ходить, кому-то что-то делать. Забудь про свою... Ой, я одна не могу. Забудь про это, про все. Вынь себя из квартиры. Начни что-то делать для кого-то. Это первая стадия. Вторая стадия, у тебя появятся отношения, ты почувствуешь, что тебе хорошо жить. Но все равно замуж хочется. Хорошо жить вот в отношениях с людьми. И третья стадия, вот, женщины, запомните мои предсказания. Третья стадия. Тот момент, когда вам будет уже все равно, замуж или нет. И вы всех любите, у вас супер отношения, вы постоянно в заботе обо всех. В этот момент вы станете сильно нравиться кому-то. Потому что когда женщина наполняется, она становится наполненной, невозможно ее не полюбить. Такая корова нужна самому. Не выдаешь сзади, ставит руками. Почему я тогда до сих пор не замуж, не любишь людей? Полюби людей, заставь себя служить им, поверь, что это так. И ты увидишь, как ты расцветешь, станешь красивой и выйдешь замуж. А теперь поднимите руку, я же не первый раз это уже сказал. Поднимите руку женщины, которые так сделали и вышли замуж. Смотрите в зал. Три есть уже. Одна нет, просто подняла. Две. Три все-таки. А кто уже начал так делать, поднимите руку. Вот, красивые мои, красивые. Вижу, красивые, все, скоро замуж. Теперь у вас разрушается семья, у вас препятствия какие-то серьезные в жизни, взаимопонимание уничтожено. Что делать? В это время человек не может просто наполниться от людей и от природы тоже. Он истощен до крайности в это время человек. И в это время ему может помочь только Бог. Поэтому есть отношения с Богом еще, оказывается, это молитва, это ходить на службы, это ходить в места паломничества, это что-то делать в храме, разные виды отношений. И это успокаивает тот момент, когда жить невыносимо. Вы, допустим, скажете, что меня сейчас успокоит, моя жизнь попрана, меня предали. Бог успокоит. Если я переключаюсь на Бога, отдаюсь Ему свою жизнь, не просто в храм пришла там, потому что надо, а вот все, как бы, для меня это главное в жизни. Я теперь сюда иду, это для меня, все остальное меня не волнует. Ни семья, ни муж, ничего. Я все это делаю, все выполняю, все обязанности. Но сейчас я хочу отношения с Богом строить. Все нормально, я забочусь о детях, но я сейчас переключаюсь. Моя цель не дети, не муж, никто. Моя цель только Бог. И в этот момент человеку становится легче. Потому что... Если я себя отдаю нужному объекту, я получаю нужный результат. Когда я болен, я должен отдать себя природе. Когда я одинок, я должен отдать себя людям. И когда я нахожусь в трудности жизни непреодолимой, я должен отдать себя только Богу и больше никому. Так, видите, чувство собственного достоинства – это важная штука в жизни, особенно в отношениях. И я вам не говорю, потому что есть еще психическое тело у человека, в котором мы живем, там находится судьба, есть еще разум, с помощью которого мы достигаем цели. Мы сегодня об этом не говорим. Почему? Потому что главное в отношениях между мужчиной и женщиной – это чувство собственного достоинства. Если человек чувствует себя достойно в отношениях, он не унижен и не гордится собой. Это значит, что отношения превратятся в любовь обязательно. Обязательно. Давайте посмотрим, что такое правильное чувство собственного достоинства. за кем надо следовать в это время? Конечно. Ну, что ты за ним следуешь тенью? Что, от этого он тебя полюбит больше, что ли? Наоборот, будет пренебрегать. А если ты стала сильной, крепкой, не обращаешь на него внимания, силу свою, как бы он тогда влюбится, как вот Евгений Онегин. Она же как бы наполнилась, когда он сразу полюбил ее, а до этого пренебрегал. Человек должен в это время по-другому мыслить. Когда им пренебрегали, раз попрана его жизнь стала, попрали его судьбу.
Коснулся в ладонях Бога, и все на его ладонях, в руках его вещи будем, каждый миг об этом помнить. На полянах, на травах сладких, под распахнутым светлым небом, мы дышать и смеяться будем, побежим по проборам леса. По святым ароматным прядям, по горам, по высоким скалам, мы увидим его бескрайность и зовем в далеком зоре. Вот и осталась вся моя хвалость, просто потери на самом деле.
Это время, когда человек попран судьбой, ему естественно верить. Но в это время очень трудно переключиться на веру. Человек постоянно 24 часа в сутки думает о своей проблеме. Он не может оторваться от нее даже ночью, поэтому он не спит по ночам. Надо заставить себя, надо взять себя в руки и заставить себя быть там, где молится Богу. Человек сам не может в это время молиться, ему нужно себя отвести туда, побыть там в этом месте. Постепенно его сердце становится радостным, сильным, и он понимает, что это самая лучшая опора. Опираться надо только на Бога, и чувство собственного достоинства нормальное, сильное, это всегда опора только на Бога. Люди друг на друга опираясь, какое-то время бывают сильными, а потом они начинают жаждать того же, что они испытывали до этого, и поэтому они становятся слабыми. Но когда человек опирается на Бога, он никогда не будет слабым. Поэтому спросите себя сейчас, у вас правильно работает чувство собственного достоинства в отношении с близким человеком? Когда он вас унижает, вы способны терпеть? Когда он к вам пристает, вы способны выдержать? Вы способны вести себя так с ним рядом, чтобы он вас уважал или нет? Если нет, значит тогда не спешите сейчас строить отношения. Сначала постройте отношения с самим собой. Сделайте свое сердце сильным. Станьте таким человеком, который способен вести себя рядом с близким человеком так, чтобы хотелось уважать. Потому что уважаемый человек – это человек, который правильно настроен по отношению к этому миру. Он людям все отдает просто так, а надеется на Бога. Если человек надеется на людей, чувство собственного достоинства тает. Если человек питается чужой надеждой, чувство собственного достоинства становится гордым. А если человек надеется на Бога, то в этих отношениях никогда ты не растаешь, не станешь гордым. Если ты будешь гордым в отношении с Богом, Он тебя быстро на место поставит. А если будешь таять, Он даст тебе силы. Поэтому человек должен учиться переключаться со своей семьи. То есть наши проблемы постоянно в ней, вот так, 24 часа в сутки в ней погружены. Это означает привязанность, ожидание. Оторвитесь. Идите туда, где вы наполнитесь реально. Даже просто сходить на природу раз в день на полчаса уже продлевается продолжительность жизни. Если человек начинает что-то даже для животных делать, он уже наполняется радостью. Я видел, как птичка птичек кормят люди. Я наблюдал за одной женщиной. И мне очень понравилось, как она наполняется радостью. Я тоже начал кормить. Вот сейчас в Новокузнецке там подоконник такой был пологий. Я начал туда пищу сыпать, смотреть. Прилетают птички, кушают. Очень радостно внутри становится, когда ты наблюдаешь, как они кушают. Ты наполняешься силой, служа кому-то. Но мы не придаем этому значения, мы в делах все живем. Мы придаем значение, когда Олег Иванович, живет сил, помогите. Надо не позволять себе так уж совсем в такое состояние входить. Видите, наша проблема заключается в том, что у нас нет внутренней жизни. Внутренняя жизнь – это не значит от всех отделиться и сидеть там вся, жужжать молитву свою внутреннюю. Внутренняя жизнь – это отношение. Это отношение с природой. Служение людям – это тоже внутренняя жизнь. И отношение с Богом – это тоже внутренняя жизнь. Но мы не можем просто так это сделать. Нужно усилие заставить себя. Часто человек даже сам себя заставить не может. Ему нужен кто-то с кем-то это делать сначала. Человека надо сначала на это раскочегарить. А потом он сам пошел на природе бегать, прыгать, молиться, и все, и уже не надо дальше помогать. Человек сам пойдет уже и будет счастлив. Вы продиагностировали себя? Сейчас вот, допустим, я чувствую себя достойно в отношениях с близким человеком. Когда он делает что-то не так, я могу от него отодвинуться чуть-чуть, потому что я не жду от него постоянно хороших отношений. Я жду этого от Бога. Или я не могу отодвинуться, я сразу лезу в спор. Это значит привязанность. Почему я скандалю? Я заставляю. Я говорю, ты как так посмел себя сделать так со мной вообще? Почему я так себя веду? Потому что я жду не от Бога, а от человека. А от человека ждать не надо, потому что через него действует моя судьба. А судьба иногда мучает. И я... Вот что человек ждет, через то судьба и будет действовать. Знаете об этом? Допустим, вы сильно хотите ребенка. Будьте осторожны. Можете вообще не получить. Надо заставить себя отвлечься, как-то служить мужу, служить людям, заботиться о других детях, допустим, не своем. И это чувство в себе успокоить, хочу детей. И тогда тебе придут дети. Если ты сильно хочешь мужа, значит, мужа не будет в это время. Потому что женщина, когда хочет мужа, она теряет красоту, она становится такая несчастная, замученная. Или мужчина хочет жену тоже. Олег Геннадьевич, что-то у меня жены нет, такой замученный, несчастный. Да кому ты такой нужен? Вот. Человек не должен позволять себе чего-то сильно хотеть. Это очень большая роскошь в нашей жизни. Она разрушает судьбу. Нужно отвлечься от этого. Если ты все равно это получишь, хочешь, значит тебе положено по судьбе. Но чтобы получить, нужно сначала уйти из этой зависимой позиции. Ваше чувство собственного достоинства тает в это время. Вы теряете силы, вы уходите в мечту. Вы жить начинаете в мечте, не в реальности. Человек не должен жить в мечте, он должен жить только в реальности. Не теряйте себя никогда. Я хочу быть здоровой. Иди и стань здоровой. Иди на свежий воздух, чтобы стать здоровым, нужно выйти из дома. Начать бегать там, ходить, приседать, что-то делать. И в это время нужная энергия природы сама в тебя зайдет. Вы говорите, я не знаю, что мне надо сейчас. Да не надо вам знать. Просто идите и приседайте, бегайте. Я в Краснодаре выбежал, начал бегать. Смотрю, девушка бежит в наушниках передо мной. Я мимо нее пробегаю, она... Олег Геннадьевич, я вас слушаю сейчас прямо. Я вам точно говорю, так и было. Я потом бегаю, там это такой большой двор, там много домов, и такая площадка, и вот в середине спортивный такой... Это. Я потом бегу дальше, смотрю, парень стоит такой, подтягивается. Я пробегаю, он смотрит на меня и за мной побежал. Ну, что такое? Подбегает такой ко мне. Олег Геннадьевич, стойте здесь, не убегайте пока далеко, здесь бегайте, я жену сейчас позову. Мы с ней вместе слушаем вашу лекцию. Так люди все счастливые. Классно. Все на природе бегают, прыгают. Так супер. Так надо жить. А больше никого там не было. А двор большой. Так сколько людей могло там бегать и быть счастливыми? Нет знания, как жить правильно. Итак, вы обиделись на близкого человека. Это значит, вы от него что-то ждали. Перестаньте на него обижаться, это бессмысленно. Потому что судьба действует таким образом. Если ты сильно на кого-то обижен, это непреодолимая ситуация в жизни. Если ты считаешь, что виноват не он, а твоя судьба, ты начинаешь преодолевать. Если ты считаешь, что ты виноват, ты начинаешь побеждать судьбу. Он это сделал. Но ты начинаешь считать, что ты виноват в этом во всем. Виноват не означает, я виноват, а все, я... Нет, виноват означает объем работы. Это моя грязная кухня. Плакать там что или что надо там? Или скорбить, что она грязная? Нет, надо просто мыть. Так же вот человек, допустим, он совершил ошибку в жизни. Это он виноват, тогда неисправимая ситуация. Моя судьба виновата легче. Я виновата, все. Начинаешь, значит, трудиться над своей судьбой. Над его судьбой невозможно трудиться, над своей можно. И что мне делать? Тебе надо стать достойной, сильной. Стань такой сильной, чтобы он тебя увидел заново. И тогда он начнет сразу, первое, что начнется, когда человек видит достойного человека перед собой, что у него сначала просыпается внутри? Совесть. Потому что гармонии не будет, пока ты не раскаешься. Между тобой и этим человеком теперь стоит Бог. И он говорит, что ты сделал с этим человеком? Это мой человек. Понимаете, вы сейчас хотите, чтобы он так себя вел. Он не будет так себя вести. Потому что сначала нужно сдать экзамен. В отношениях с Богом вы наполнитесь, станете сильной. И тогда ему придется уже дальше так себя вести, как вы хотели бы сейчас, чтобы ваше сердце успокоилось. Продиагностируйте себя. На что вы настроены? Если вы настроены, чтобы он исправился, это безнадега. Если вы чувствуете, что судьба так действует, уже получше. Если вы уже уверены, что это ваша какая-то проблема была, и вы теперь ее исправляете, все, с этого момента ваше счастье начинает увеличиваться в вашей жизни. И чтобы исправить все, нужны силы. Если здоровье тает, силы от природы берем. Если тает положение в обществе. Вот, Олег Геннадьевич, у меня проблемы с мужем начались, и я работу потеряла. Значит, нужно служить людям. У тебя не хватает энергии, связанной с людьми. А если у тебя все рушится в жизни, тогда молись. Господи, концентрируйся на Боге. И ты увидишь, как все восстанавливаться начнет. Я вам говорю, потому что это делаю каждый день. Есть опыт. Разобрались, что такое чувство собственного достоинства? Оно должно быть сильным постоянно. Диагностируйте себя каждую секунду. Чувствуете, что вы унижены перед человеком? Не надо дальше с ним продолжать строить отношения. Восстановите сначала себя. Придите в себя. Если вы в униженном состоянии будете продолжать с ним строить отношения, то неизбежен крах. У меня был один знакомый, ну сейчас есть, такая ситуация была. Он грубо поступил с женой со своей, и она его решила бросить. И в этот момент он потерял себя. И когда он потерял себя, он звонит ей. «Стой, чего ты делаешь? Куда ты сейчас восстановись?» Приди себя в руки. Зачем ты сейчас звонишь, когда ты потерял себя? Нет, я должен звонить. Позвонил, еще хуже стало. Вообще уже безнадежная ситуация. Успокойся, еще все можно спасти. Перестань ей звонить. Приведи себя в руки. Возьми себя. Твое собственное достоинство должно стать сильным, прежде чем ты с этим человеком начнешь общаться. Нет, я не могу! Все, безнадежная ситуация. Бросил. Почему? Потому что мы не знаем законов. Ты идешь сражаться, допустим, воин на поле битвы. должен иметь сильное чувство собственного достоинства, иначе ты будешь уничтожен. На работу идешь к начальнику. Загордился собой, уволен. Потерял себя, унижать будут. Разберитесь, как оно у вас работает. Отношения начинаются с этого. Чувство собственного достоинства наполняется только Богом. От людей не ждите. У нас плохая страна, у нас все плохо. Там того нет, всего нет. Это означает, что вы не оттуда ждете. Отлично все. Есть природа, есть люди, служите всем. Есть храмы, мечети, ходите, молитесь. Все. Наполнились, идите всем служить, заботиться. Все, что вам положено по судьбе, вы получили. Человек никогда не получает ни больше, ни меньше. И когда человек принимает все, что ему положено в этой жизни, в этом мире, это состояние называется счастье. Сейчас означает сейчас, тье означает существование. Когда человек мечтает, хочет лучше, он уходит в будущее. Поэтому он верит во что? В удачу. Вера в удачу означает, что человек не живет сейчас и счастья не получает от жизни. Счастье, когда человек принимает свою судьбу. Какая бы тяжелая она ни была, человек становится счастливым, когда ее принял. Контакт с собой наступает после этого. Пока не принял с собой, контакта не будет. Счастья не будет. Если ты ушел в будущее, надеешься на что-то, думаешь о будущем, счастье впереди. Оно не здесь, не у тебя в сердце, впереди. И ты веришь в удачу. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Завтрашнего дня. То есть никогда не выберет. Она всегда будет завтрашнего дня птица счастья. Вот когда выучишь в школе, буду счастливым, выучился. Вот когда поступлю в институт, буду счастливым, поступил. Вот когда выучишься в институт, буду счастливым, выучился. Поступлю на работу, буду счастливым, поступил. Буду начальник, буду счастливым, стал. Вот когда на жилье накоплю, буду счастливым, накопил. Вот когда детей в школу отдам, там выучу детей, раз и умер. Человека сломали, судьба сломала. Вот это, я говорю, самый лучший вариант. Он надеялся на будущее. А если будущее не так, как он хочет, что происходит? Ломает человек. Он становится словом. Тогда он живет в прошлом уже. В прошлом это Шансон. Слушайте радио Шансон. А белый лебедь на пруду роняет павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. Ну, то есть скорбь означает прошлое. В прошлом живем уже. Несчастный человек потерял все в жизни. Он скорбит просто. Ночь яблоком стучит в окно. Не может спать человек. Был душой я молод, а теперь старик. Страдает. Почему? Потому что надеялся. Верил в будущее. А надо принять судьбу, а не верить в будущее. Иначе будешь или в будущем жить дальше, если тебе будет все хорошо, или попадешь в прошлое, когда все хорошо не будет. Но когда человек судьбу принимает, кажется, что это невозможно быть счастливым в такой обстановке. На самом деле, вся человеческая жизнь соткана из одного только счастья. Потому что она всегда соткана из того, что надо принять. Мы приняли и стали счастливыми. Сдали экзамены жизни, стали счастливыми. Даже когда невыносимо трудно сдать. Это бывает двух вариантов. Или это тебя сломает, или ты станешь мудрецом. Одно из двух. Если ты принимаешь, ты стал мудрецом, а мудрец может многим помочь. Он становится очень разумным. Он становится очень сильным, такой человек. Только принятие, у нас нет никаких вариантов больше. Надо принять мужа. Олег Геннадьевич, у меня исключение. Нет, у всех все одно и то же. Никаких исключений. Вы скажете, а как можно с таким человеком жить? Он пьет, бьет, изменяет. Вас никто не заставляет с ним рядом жить. Это еще одна проблема, которую люди не знают, что есть дистанция понятия. Дистанция это всего лишь просто привязанность. Почему мы всегда вот из последних сил рядом, и потом все, навсегда. Навсегда ухожу от тебя. Мы с супругой поспорили, это было в святом месте. Мы идем к ней на Гангу купаться. Идем рядом, молчим, не разговариваем. У тебя Олег Геннадьевич тоже спорит с супругой. Конечно, мы же все живые. Вот, мы идем с ней, не разговариваем. И в это время, а мы как бы стараемся все видеть. Вот Господь нам все показывает. И мы идем просто там, красивый такой луг большой там, красивое такое место. Индия, Ганга течет красивая. И такое большое поле. И такие зверьки, красивые тоже такие, длинные вот такие зверьки, мангусты называются. У них длинный хвост, такие они такие серенькие такие, вот длинненькие такие. И два мангуста, самка и самец, они друг за другом бегают, они тоже поссорились и вот так фыркают. Я сразу подумал, столько поля, такое пространство, что они друг за другом бегают? Ну бегали бы где-то еще, но есть же где бегать. А они бегают друг за другом, вот прям по кругу, вот так, с такой скоростью. И мы точно так же, такое пространство, столько природы, столько, а мы идем рядом. И дуемся друг на друга. Это называется привязанность. В это время, когда человек понял, что он не в правильном состоянии находится, самое главное поменять дистанцию. И поменять дистанцию не означает плюнуть на человека, как некоторые думают, и жить как бы отдельно, назло ему. Поменять дистанцию означает продолжать его служить, заботиться о нем, но чуть подальше. Не строить тех отношений, которые тебя обжигают. То есть отношения остаются, но чуть подальше, чтобы было комфортно. Вот так надо жить. И тогда все успокаивается, все нормально, но люди думают, или ухожу, или прихожу. Это неправильное мышление. Нужно просто выбрать правильную дистанцию, потому что когда человек выбирает правильную дистанцию, энергия любви сохраняется между людьми. А если он выбирает неправильную, она тает. Допустим, если человек очень по-доброму к тебе относится, надо сократить дистанцию. А если человек гордится собой, увеличь. А не могу. Несправедливо. Это означает привязанность. И ты, значит, будешь еще хуже только портить свою жизнь. Перестань привязываться к человеку. Только служить человеку надо. Привязываться не надо. Привязываться к ребенку, он стал гордым. Привязался к мужу, он стал гордым. Гордый ребенок – это непослушный ребенок. Гордый муж – это муж, который издевается. Почему так происходит? Потому что ты привязался. Ты ждешь счастья от него, а надо ему отдавать счастье. А наполняться от того, кто счастье может дать по-настоящему. Но если муж благодарен, и он говорит спасибо, вот это и есть любовь уже. А ее надо достичь. Сначала человек служит и строго себя ведет, когда надо. Строгость означает чуть подальше дистанция, служение чуть поближе дистанция. И мы регулируем эту дистанцию в зависимости от поведения близкого человека, понимая, что он не Бог, он будет ошибаться, он будет вести себя эгоистично, он будет делать глупости, он будет делать ошибки в отношениях, ошибки будет делать, потому что он человек. Если ты понимаешь, что надеяться надо на Бога, а не на человека, ты дистанцию держишь и служишь ему, отдаешь свою жизнь. И в этот момент происходит чудо. Вот этот айсберг тает, 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 и потом раз резко переворачивается. И он говорит такие слова. Спасибо, что ты у меня есть. Или что-то на вроде этого. С этого момента начинается любовь. Вот у меня спросили, давай любовь, Олег Геннадьевич, хватит болтать. Вот с этого момента начинается любовь. Она не сразу начинается. Сначала демо-версия, влюбленность. Try and buy. Ну, то есть, Бог показывает вот это все. Ой, я хочу быть с тобой. Там все это, ну, влюбленность. Много песен про это. Но это просто время. Какое-то полгода, год, там, до 3 лет обычно. Все, потом влюбленность заканчивается, начинается жизнь. Что значит жизнь? Мучаем друг друга. Почему? Потому что, чтобы любовь пошла, нужно правильно жить. Некоторые люди говорят, у нас уже любовь никогда не пойдет, потому что нам противно уже друг с другом. Ну понятно, если ты зубы не чистишь, у тебя изо рта воняет, тоже противно, тогда повырывай все зубы. Зубы никто не вырывает, отношения хотят разрушить. Это то же самое. Это твоя семья, что ты хочешь разрушить? У тебя дети, вот они, это для них домик. Вот ты и твой близкий человек, это домик для них, они здесь живут. Что ты хочешь у них одну крышу оторвать? Все люди одинаковые. Вот я смотрел, много ездил по разным странам. Везде все одинаковые люди. Есть восточные люди, у них больше тепла. Есть западные люди, у них больше деликатности, такие они очень деликатные. Вот когда в Риге ко мне подходят после лекции, они стоят такие и смотрят, когда я их позову. Ну, когда я в Астане заканчиваю лекцию. В прошлый раз мы сели в лифт. Я везде рассказываю, на всех лекциях сейчас про это. Мы сели в лифт с женщинами, они меня окружили. Я уже должен был ехать домой после лекции. Я уже им все рассказал, все, что мог. И там было 10 этажей в здании. А надо было ехать на первый. И они нажали на 10-й. Моего помощника оттеснили в сторону. И на 10-й. Олег Геннадьевич, у нас же есть время. Это Астана. Ну, как бы нормально. Восток. Люди ближе отношения. Очень глубокие отношения строят. Больше верности в отношениях. Люди верны на Востоке. Западнее чуть похолоднее. Но они тоже хорошие люди. Везде люди хорошие. Одна женщина мне написала записку. Олег Геннадьевич, я отстранилась от мужа на неделю, уехала к маме. Он мне звонит и говорит, отстранись еще на неделю, я так отдыхаю от тебя. Почему он так позвонил? Она меня спрашивает, почему он так сказал? Я ей ответил, потому что ты его замучила сначала, а потом еще отстранилась. Для того, чтобы отстраняться, нужно сначала служить человеку. И в сердце, вот если вы бескорыстно что-то сделали, значит не ждете. А ждать все равно от кого-то надо. Поэтому все священные писания учат, как человеку надо жить. Вот, допустим, о ком ты думаешь, когда готовишь, от того будешь и ждать. Поэтому рекомендуется думать о Боге, когда готовишь. Ты готовишь, молишься, думаешь о Боге. Господь, прими, пожалуйста, эту пищу. И как определить, что Господь принял? Вот когда муж кушает и благодарным становится, значит, Господь принял. Ну, как бы, если не благодарен, я, проблема моя, я плохо готовил, плохо молилась, потому что Бог не принял. Потому что освященная пища обладает такой силой, что она сердца разворачивает у людей. Человек поел и все, он как бы в шоке. Счастье наполнило его. Люди... Освященная пища проверяется через сердце людей. Если люди наполняются счастьем от этой пищи, значит, Бог принял. Тогда мужа что ругать? Он поел и пошел. Значит, Бог не принял. Видите, совсем другое отношение. А это называется уже бескорыстное служение. Но если вы Богу молились, готовили, и муж поел, у него, и вы потом, он пошел из-за стола, вы ничего не сказали, то в этот момент у него в сердце появляется благодарность. Потому что благодарность – это не человеческое чувство. Это не его чувство. Вот здесь вот кроме человека живет еще Бог. Запомните. Он выступает в виде совести. Он мучает человека. Это не я себя мучаю. Мне говорят, я себя замучила совестью. Нет, это Бог тебя замучил совестью, а не ты сама себя. Бог выступает в виде совести, в виде радости. Так раз из сердца и радость вышла. Мы это контролируем? Нет. Он выступает в виде любви. Любовь из сердца выходит. Он выступает в виде благодарности. Благодарность – это такая штука, когда ты не можешь закрыть уши. Вот, допустим, ты благодарен за то, что человек сделал тебе, да? И он тебе потом говорит правду. Говорит, давай, мой хороший, вот давай не будем вот так себя вести. Пожалуйста. А так как он много для тебя сделал, этот человек, ты уже не можешь не услышать, потому что ты благодарен. И вот с этого момента начинается воспитание. Сначала в человека надо вкладывать и наполняться Богом. А в тот момент, когда ты вложишь достаточно, и айсберг поставит снизу, в этот момент благодарность, ничего с ней не сделаешь, она вышла наружу. Благодарность возвращает человека назад. Когда ты сделал что-то много для человека, и чувствуешь, нет отдачи, она все равно придет, потому что человек так устроен, что сначала он наполняется эгоизмом, когда ты ему служишь, а потом все равно благодарность выйдет наружу, потому что это от Бога идет благодарность. И человек все равно пойдет извиняться, раскаиваться. Поэтому нужно просто знать, как все устроено. Если ты заботишься о человеке, не надо ждать сразу, что он будет благодарен. Чуть-чуть подожди. В какой-то момент ты заметишь, что ты говоришь ему что-то, а он не может не слушать. Это значит, что он благодарен. Это значит, что между вами началась любовь. Энергия любви была, но мы не можем ей правильно пользоваться, потому что я служу, он наглеет. Он служит, я наглею. Мы эксплуатируем энергию любви, поэтому любви нет, она останавливается. Не двигается в отношении. Но когда человек служит и ничего не ждет, с этого момента постепенно благодарность копится, копится, копится. И потом наступает такой раз, я что-то сделал, а он среагировал благодарностью. С этого момента начинается любовь. И вот только с этого момента могут быть близкие отношения. Запомните, близкие отношения – это не постель. Близкие отношения находятся только в сердце. И если вы живете с человеком всю жизнь, как вы говорите, это не значит, что вы между вами еще были близкие отношения. Близкие отношения – это значит, совесть проснулась в них. Человек уже не может сделать ничего бессовестного, потому что уже есть близкие отношения. И только в близких отношениях есть любовь. Но большинство людей в этом мире не имеют никаких близких отношений. Они просто имеют отношения взаимозависимости. У нас общие дети, у нас общая работа, у нас общий дом, но мы не можем по сердцам честно поговорить, потому что мы обижаемся друг на друга, сердимся, и ты что так о меня думаешь? Я тебя за это ненавижу. Это означает, нет близких отношений. Близкие отношения, это значит, что началась любовь. Я сначала просто служу человеку, потому что так Бог захотел. Он поставил меня перед этим человеком, потому что он меня проверяет на вшивость. Он мне говорит, ты можешь человека любить просто так? Если не можешь, тогда меня ты никогда не полюбишь. Потому что меня можно любить просто так. Я тебя всю жизнь люблю просто так. И ты об этом ничего не знаешь. Все, что у тебя в жизни есть, это от меня. А ты можешь просто так что-то сделать для кого-то хотя бы? Я посмотрю. Если можешь, тогда благодарность придет. Это знак от меня, что я тобой доволен. И это значит, что дальше будет три стадии между вами отношений. Первая стадия называется принятие или спокойствие. Вот я иду домой, и я там отдыхаю дома. Почему? Потому что меня никто там не будет мучить, я все принял уже. Я все принял. Один мой знакомый пришел к наставнику, говорит, я уже это привык от жены, и это все принял. Может мне в монастырь пойти, мне ничего уже от женщин не надо. Наставник говорит, нет, самое время только тебе сейчас семейной жизнью жить, потому что у тебя теперь счастье начнется. И так и получилось, он стал счастливым в отношении. Потому что ничего не надо, ему ничего не надо теперь. Он просто делает для нее, а она становится благодарной. Началась любовь, потекла любовь. Первая стадия принятия. Да, я согласна с этим человеком жить, согласен. Бог мне дал этого человека. Не то, что он такой классный, и поэтому я согласна с ним жить. Нет. Потому что Бог дал. И я вижу, что это правильно. Вот мне именно такой человек нужен. Потому что у меня какие-то недостатки, а он вот сам с ними работает. Как может. Очень мудрая позиция. Очень. Труднодостижимая в этом мире. И теперь дальше поехали. А дальше, когда вот это вот принятие произошло, река любви вскрывает сердца. Люди начинают чувствовать что-то другое внутри друг друга, что до раньше до этого не чувствовали. Какую-то глубину они начинают чувствовать. Это означает душа. И они начинают вспоминать, что я это видела или видел как раз, когда мы начинали встречаться. Вот ты таким был раньше, когда ты со мной встречался. Так он всегда таким был, просто ты не видела и не видела. Почему? Потому что невозможно увидеть, пока ты не будешь достоин. Третья стадия называется искренность. Люди очень искренне относятся друг к другу, чисто, возвышенно, искренне. Нельзя здесь по телефону все слышно разговаривать. Вы что, с ума сошли? Нельзя ни в коем случае. Надо выйти отсюда и там поговорить. Послушайте. Это вот об этом вот, что потом дальше. Человек душу видит, душу.
Смотри, какая красота, и невозможно видеться. Ты не целуй ее уста.
Не пользуйся ей.
И прикоснись не только сердцем. Смотри, какая чистота. Ее ничто не червяет. Наивность белого листа. Там пусто слово не спасает.
Человек видеть начинает чистоту, красоту. Вы когда цветы несете, я вижу вот эту чистоту. Душа просыпается в человеке, он лекции слушает, он родным становится этот человек. Смотришь ему в глаза, и цветы даже не могут столько дать счастья, сколько вот глаза этого человека. Они полны глубины и чистоты. Эта душа несет тебе настоящее, чистое, светлое. Все души очень чистые по природе. Очень светлые, глубокие, красивые. Так люди сотканы из этой красоты внутри. Но ее невозможно сразу увидеть, потому что твоя судьба тебе мешает. Судьба соткана из страха, из несовершенства. И ты этим глазами страха смотришь на мир. Женщины, например, очень сильно влияет страх на их судьбу. И страх часто их делает очень чувствительными, ранимыми. Это энергия страха так действует. Мужчина – энергия несовершенства. Он чувствует себя несовершенным. Теперь дискотека. Выключайте все, мои хорошие. Давайте, выключайте все свои мобильники. Хотите, я сейчас вас вдохновлю выключить? Все сейчас выключат. Хотите? Вот смотрите, если вы сейчас не выключите, на самом важном месте у вас зазвенит. Я вам сейчас объясню, почему. Потому что с нами связаны наши родственники. Вы заметили, что когда вы кушаете, когда вы спите, когда вы в отношениях любви, все начинают звонить сразу. Потому что они с нами связаны. И когда нам хорошо, им тоже хочется, чтобы было хорошо. И поэтому в самый кульминационный момент лекции начинаются звонки. Все звонят, потому что они тоже хотят же счастья. Но мобильки надо сейчас выключить. Вам надо сначала наполниться всем, а потом делиться счастьем уже. Так, следите за своими отношениями. Если вы сейчас домой придете, захотите выяснить отношения, значит вы сильно привязаны. Это, несомненно, разрушит вашу семью. Если вы пришли домой и думаете, да я вообще с ним не хочу разговаривать. Мне бы подальше вот жить просто с этим человеком. Ничего не хочу иметь общего. Не люблю я этого человека. Не нравится он мне. Это называется осквернение. Ну, то есть, это как зубы грязные во рту. Я вам предложил повырывать зубы. Никто же не вырывает, идеи такой нет, да? Но отношения мы почему-то хотим вырывать. Или, допустим, ребенок капризный, вы же его не выбрасываете из дома, правда? Все, развожусь со своим ребенком. Никто так не делает. Почему же мы так делаем с близким человеком? Потому что у нас есть вера, что мне положено лучше. Мы так думаем. Не знаем своей судьбы просто. Оскверненные отношения означает, что нужно просто что-то делать для близкого человека. Что-то делать. Начнешь что-то делать, сразу он лучше станет для тебя. Но иногда наказывать — это тоже хорошее действие. Иногда можно понаказывать чуть-чуть, это хорошее действие такое. Очень важное. Устанавливает отношения. Но когда человек наказывает, но не бросает, это означает бескорыстное наказание. Наказывает и бросает — это грех. То есть, видите, надо понять, что между нами сейчас. Потому что надо знать, что в этом мире, кроме того, о чем мы поговорили с вами, существует еще одна очень важная вещь. И об этом много в песнях поется. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою наши любимые. Ради высокой любви. Как же высокая любовь связана вот с этим пониманием, что со мной связан нитью незримую человек какой-то. Связан. Что это значит связан? Вот, допустим, у женщины болеет ребенок. Одни женщины беспокоятся об этом, а другие не беспокоятся. Некоторые говорят, не беспокоятся, значит, не любят. Нет, все матери любят своих детей. Поднимите руку, у кого на сердце спокойно, несмотря на то, что болеет ребенок. Вот видите, вот эти люди, кто подняли руки, у них, значит, хватает вот здесь вот в сердце силы, чтобы ребенок вылечился. Поэтому они не беспокоятся. Теперь второй вариант. У кого беспокойство в сердце по поводу здоровья ребенка? Поднимите руку. Это значит, что у вас не хватает силы внутренней. Видите, ваши силы истощены. У вас не хватает силы его вылечить. И поэтому вы беспокоитесь. Вот это беспокойство означает связь. Нитью незримою мы связаны. Теперь смотрите, муж уходит, допустим, на войну, да? Одни женщины падают в обморок, плачут, рыдают навзрыд, а другие спокойно провожают. Конечно, слезы будут на глазах, несомненно. И очень благоприятно, когда жена смотрит на тебя, у нее слезы текут, но она спокойная. Что это значит? Что значит, в этой семье благочестия хватает, чтобы человек выжил, не погиб. Теперь, она падает в обморок, или неспокойная, или у нее все падает из рук. Это неблагоприятно. Это означает, что не хватает сил сейчас, но у тебя еще есть время. Он прямо сейчас же не погиб. Ты можешь помолиться, силы человек может взять от Бога. Вот у меня сейчас столько сил, но у Бога больше, то есть она может победить. Поэтому, когда в древней культуре солдаты шли на войну, они какую песню пели? Маруся, от счастья слезы льет, как гусли, душа ее поет. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси, капают слезы на копье, из ясных глаз. Маруся от счастья слезы льет, не от страдания. То есть она сильная, все у нас будет хорошо, значит, они верили в победу, когда вот так женщина себя ведет. Теперь хорошо, все обломилось внутри, как бы все там. Ребенок заболел, все там внутри. Это значит, опасность есть. Но это не значит, что все. Что, когда есть опасность, что человек должен делать? Одна женщина подошла ко мне и говорит, я уже 3 года молюсь за своего ребенка, ему нисколько лучше не стало. Почему вы говорите неправду, что это помогает? Я ее спросил, а вы когда молитесь, вы о ком думаете? О ребенке или о Боге? Она говорит, конечно, о ребенке. Я же ребенку хочу помочь. Так вот, когда молишься, надо оторваться от своего ребенка. Забыть его в это время. И думать только о Боге. И когда ты будешь наполняться Богом, это пойдет куда? Твоему ребенку. Но если ты думаешь о ребенке, ты его Богом наполняешь? Нет. Это значит, что никакого эффекта, просто зря время тратишь. Человек должен оторваться от ребенка, думать о Боге, наполниться силой, счастье должно от Бога прийти в сердце. И ребенок в это время выздоравливает. Так устроена молитва правильная. Но если человек неправильно молится, он постоянно или что-то клянчит у Бога, Или он постоянно думает о проблеме своей во время молитвы, значит, молитва не сработает. Итак, видите, оказывается, есть нить незримая. И, допустим, давайте продиагностируем эту нить сейчас в отношениях между мной, мною и тобою. Ниточка завяжется. Мне все время кажется, но почему-то кажется, между мною и тобою ниточка завяжется. Это опять ниточка, да? Это завяжется. Нить незримая опять. Видите, все знают, что она есть. Песни поют о ней. Но пользоваться правильно этим не хотят. Или не знают как. Давайте разберемся. Смотрите, в этой ниточке есть три части. Первая часть — его сердце, близкого человека. Вторая часть — между нами. И третья часть — мое сердце. Внутри сердец находится энергия счастья. Она то увеличивается, то уменьшается в зависимости от влияния судьбы. Если у моего близкого человека уменьшается энергия счастья, он привязан к кому? Ко мне, этот близкий человек. Что он будет делать в это время? Тянуть от меня счастье. Давай, люби меня, относись ко мне хорошо, мне плохо. Он говорит, мне тоже плохо, отстань от меня. Вот такая любовь. Видите, мы слабые, у нас там мало счастья. Допустим, женщина ухаживает, ухаживает, человек болеет, болеет, болеет. Она ухаживает, 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 у нее кончилось здесь все. Дальше что происходит? Она уже не может смотреть на него. И потом, вопреки своему желанию, она просто уходит от него. И потом не может себе этого простить. А почему так происходит? Потому что люди не знают, как правильно жить. Когда ты болеешь, когда кто-то болеет, у тебя вот здесь все кончается. В это время надо от человека, от этого отвлечься. Нужно начать думать о Боге, и тогда к нему через тебя пойдет эта энергия. У меня был семинар «Победа над трудностями судьбы». И мы в это время там учимся молитве, повторяем «Я желаю всем счастья». Такой тренинг сейчас тоже сегодня будем повторять в конце лекции. У нас 6:30, да, началась лекция? А сейчас сколько времени? 8:30. 2 часа, у нас 3 часа идет. Хорошо. И один мужчина, он вообще ничего не знал, что происходит. Он просто внимательно послушал лекцию, и он понял, как правильно «Я желаю всем счастья» повторять, что надо не думать о своей маме, которая у него уже 2 недели не ходит, не ест, просто лежит и умирает. И он начал, вот он вышел на сцену, чтобы ему помогли, и он начал желать всем счастья со всей силы, а люди желали счастья ему, там еще несколько человек стояло. И он пришел после этого домой. Мама села, румянец у нее появился на щеках, начала кушать. Просто за один раз, 15 минут, он вместе со всеми даже не молитву читал, а «Я желаю всем счастья». И мама села, он говорит, я точно знаю, что от этого произошло, потому что до этого никогда она так не делала. Вот я пришел домой, у меня, кстати, как вы сказали, на сердце легче стало. Давайте теперь разбираться в этом вопросе. Вот смотрите, между нами есть нить незримая. Если у меня в сердце противно, у него в сердце противно, у близкого человека, и мы не можем друг с другом разговаривать, это значит, что отношения забиты грязью до отказа. Как теперь их очистить? Я начинаю думать о Боге, бегать на природе, служить людям. Знаете, что всем рекомендуется, кто семейной жизнью живет, постоянно заботиться о людях вокруг, потому что есть такое понятие «семейный эгоизм». Это не истинное эго, вот чувство собственного достоинства, а ложное. Все грести на себя, и замыкается система. В результате человек становится, семья становится истощенной. Люди ругаться начинают, им противно. Даже домой не хочется приходить, потому что там нет энергии. Мы все замкнули на себя. Нужно служить людям, семье, чтобы энергия, как бы, дарить все, давать, заботиться о всех, чтобы, как бы, энергия любви текла. Надо течь должна через сердца. Итак, я начинаю с себя. Я не говорю, вот когда ты будешь ко мне хорошо, вот тогда я. Нет, так не надо говорить. Торговаться не надо с Богом. Это Бог же вам дал человека, и Он вас испытывает. Хорошо, я начинаю думать о природе, если я не верю в Бог, хотя бы о природе. Бегаю на природе, заряжаюсь от природы, прихожу домой, улыбаться начинаю. Почему у меня сил больше? Сначала вот здесь должно стать спокойно, у нас все будет хорошо. Вот здесь должно стать спокойно, все будет хорошо, первое. Иначе никаких выяснений отношений, мои хорошие. Вот смотрите, ниточка вся грязная, все, вы не можете терпеть друг друга. Думаете, развожусь. Ну, разводись. Что от этого будет лучше? Какое благо ты получишь? Ты получишь наказание просто и все. Ниточку мы создали, нет? Мы привязали, мы эту влюбленность сделали, нет? Бог нас привязал, я просила. Одна женщина недавно мне говорит: «Ай, Геннадий, почему мне Бог не дает человека?» Я говорю: «Бросила же». Она говорит: «Бросила». Хороший человек, ну хороший, хороший. Я говорю: «Да вот и не дает». Почему не дает? Я говорю: «Потому что хоть у Бога мужиков и завались, но он их всех любит». «Жалко мужиков», говорю. Она: «Что же делать?» Я говорю: «Раскаиваться сначала, менять свои отношения. Бросать не надо. Вот есть объем работы. Вы же кухню не бросаете. Вот, допустим, кухня грязная. Берете всю кухню из квартиры. Чисто стало, да?» Никто так не думает, правда? У нас там есть тоже кухня в отношениях. У нас своя кухня там, правда? Не лезьте, говорит, это наша кухня. Хорошо? Ваша кухня — мойте. Самое главное, не надо ничего бояться. Когда вот судьба такая: «Все, я не могу за этим человеком жить». Страх — это просто признак того, что мы не знаем как. Не надо бояться, ни о чем не думайте. Вас никто не заставляет с ним сейчас близко общаться. Это и невозможно. Вы к нему подходите, боль в сердце, опять. Не подходите, живите рядом, выполняйте свои обязанности. Никто не заставляет. Начните молитву, начните любить людей, начните любить природу, наполните свое сердце. Первая стадия — спокойствие в сердце, все будет хорошо. Но отношений пока нет, ниточка грязная. Вторая стадия. Это делается, вторая стадия, тоже на расстоянии. Видите, первые две стадии мы не общаемся. Люди сейчас как делают? Они всегда хотят поговорить. Все вопросы решаются — поговорить. Здесь ничего нет, здесь ничего нет, между нами ничего нет — поговорить. А что у тебя поговорить-то, что будет? Если вот тут вот отношения идут через сердца, ничего не будет, просто еще хуже будет и все. Не надо говорить. Живем чуть-чуть на расстоянии, служим друг другу, очищаем сердце, здесь хорошо стало, все равно пока ничего не будет, потому что между нами опять плохо. Дальше опять молитва, отношения с природой, отношения с людьми добрые, тоже люди наполняют. И дальше вторая стадия какая? У него все плохо внутри, но я чувствую, что я могу с ним поговорить. Одна женщина мне говорит: «Олег Геннадьевич, представляете, что произошло? Он меня бросил, ушел другой, я бы его порвала просто. Так мне было невыносимо. Вот такое предательство». Сначала вот после молитвы в сердце спокойно стало, что вернется. И как вы сказали, вот это чудо произошло, я не ожидала. Что, оказывается, можно с ним разговаривать нормально, несмотря на то, что он бросил. Это вторая стадия. Я с ним разговариваю о природе, о птичках там, о детях. Как друзья мы с ним стали. То есть я как бы не говорю ему: «Возвращайся», мы просто, я говорю: «Все хорошо, я тебя простила», как друзья. Это что значит? Это значит, осталось совсем немного. Вот здесь уже хорошо, между нами уже пошла связь, все, мы общаемся, ля-ля, тру-ля-ля, несмотря на то, что он бросил. А дальше что произойдет, если ты дальше будешь молиться? А дальше произойдет чудо. Вот эта третья стадия — это для всех чудо, потому что неожиданно его сердце начинает меняться. А почему оно меняется? Потому что часть моей судьбы — это часть моей судьбы, его сердце. И оно раз меняется, и оно раз — и раскаяние пошло. Представляете? Кто из вас прошел все три стадии? Поднимите руку. Вот, смотрите, есть такие люди. И все, и это чудо означает, что человек начинает верить в Бога. Не было никаких вариантов, и тут раз — все возвращается назад. меня был один парень такой удивительный, знакомый. Ну, как познакомились в процессе. Он приходит ко мне, говорит: Олег Геннадьевич, тогда еще личную консультацию давал, у меня время было, сейчас уже нет времени. Олег Геннадьевич, я хочу вернуть свою жену. Это было где-то лет 10 назад. Я говорю, есть стадии, вам придется все их пройти. Он говорит, я готов. Я говорю, первая стадия – молитва, и вот здесь сердце должно стать спокойно, что все будет хорошо. Он говорит, сколько времени? Я говорю, я не знаю. Это сделать столько и будет. Он пошел делать. Приходит ко мне, ну, там месяц прошел. Говорит, все, у меня вот здесь спокойно, все хорошо. Что делать? Такой человек. Просто взял, так сделал, молился. Вот здесь хорошо, говорит, все. Я говорю, вторая стадия, дальше молитесь, чтобы почувствовать, что вы можете ей позвонить и не будете напрягаться, унижаться, расстраиваться, нервничать. И будете просто спокойно с ней разговаривать, как будто ничего не произошло. Он говорит, это возможно? Я говорю, возможно, действуйте. И он начал очищать вот эту нить незримую. То есть он начал молиться дальше, прощать и так далее, ну, очищать отношения. Там еще прощать человека нужно тоже, просить прощения, прощать и наполняться Богом. Просить прощения не значит башкой об стенку биться, а просто осознать, что ты не прав, вот это и есть просить прощения. Некоторые люди думают, просить прощения означает, я плохой. Нет, ты хороший, все нормально, просто ошибся. Пришел этот человек ко мне и говорит, я могу. Я не чувствую никакого. Я говорю, будь уверен, что это так. Вот ты сейчас звонишь, и у тебя нормально, как бы голос не обиженный, не несчастный, не замученный, а как будто все нормально. Он говорит, да, можно звонить? Я говорю, да, но ты должен понять, что ты не говоришь о том, что произошло с этим человеком. Отношения должны начаться с нуля, заново. Просто о погоде, о природе, о детях. О том, что связывает, просто как бы, как друзья, как старые добрые друзья. Он говорит, и сколько так говорить? Я говорю, пока вот сердце этого человека, ее сердце пока совершенно не успокоится, пока оно не поймет, что все нормально, ничего плохого нет, все хорошо. Он говорит, ну ладно. И начал вот так себя вести. Точно у него все получилось, нормально как бы. Вот. И он говорит, потом пришел, говорит, у нас все спокойно. Меня даже пустило с детьми общаться, с ребенком, как бы я пришел, все как бы. Мы стали друзьями. Что дальше? Я говорю, следующая стадия, продолжайте молитву. Начните помогать своей жене. Чем можете? О детях заботьтесь, но при этом не требуйте к себе от них лишнего внимания. Просто помогайте, заботьтесь. И самое главное, ждите, когда она у вас начнет спрашивать совет. Говорит, совета о ее жизни с этим человеком? Я говорю, вот именно. Он такой, вау. Я говорю, все будет хорошо, не волнуйтесь. И он пошел и на это. Необычный человек. Он начал заботиться, помогать, и она начала с ним советоваться. Потому что везде же есть проблемы, правда? Она думала, там все будет хорошо, а проблемы везде одинаковые. Он начал ей заботиться, помогать, советом. И он спрашивает, что дальше. Я говорю, а дальше произойдет чудо. Он говорит, какое? У них будет скандал. И она прибежит к тебе за спасением. Ну и так и останется. Ты как бы ее просто дай прибежище и все. Она потом уже не сможет уйти. А почему скандал? Он говорит, а потому что когда у вас все хорошо между вами, его сердце это выдержать не сможет. Мне одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, мой муж говорит, я хочу взять вторую жену. И говорит, или мы живем вместе, втроем, или я живу с ней. Других вариантов нет. Я разработал хитрый план. Но именно вот с этой женщиной он смог бы сработать этот хитрый план. Вы не отгадаете, что я ей посоветовал. А? Жить вместе, да?
Олег Геннадьевич!
Она говорит, она согласна, я нет. Вам надо молитвой поменять ситуацию, потому что не согласна может быть только одна. Понимаете, о чем я говорю? То есть она молилась, и она приняла их вдвоем в свою семью. И начала с мужем ля-ля-тру-ля-ля вести себя она, потому что наполнилась чувство собственного достоинства сильное. И как только она вот эту сильную позицию заняла, в этот момент что произошло со второй? Она... А так как у нее это отношение с ним просто поверхностное, она же с ним не жила, кто в выигрыше? У них семья, понимаете, семья. То есть они много лет вместе прожили. А она просто заезжий гастролер. Как я. У вас семья между собой. Вот. Она просто, как бы, пользовалась энергией влюбленности и все для достижения успеха. А тут, когда восстановились настоящие отношения сильные, она начала психовать. И начала портить себе жизнь. Она начала ругаться, спорить с этим человеком. И ну, выгнал в результате. Вот и все. А потом уже он начал раскаиваться. Сразу, когда человек совершает грех, никогда не сможет раскаяться. Потому что когда человек совершает грех, его глаза затуманены, разум затуманен, и он никогда не будет раскаяться. Надо сначала все вернуть назад с помощью своей внутренней силы. И так и получилось, его жена этого человека, она прибежала к нему, говорит, у нас плохо, помоги. И он не стал ее звать назад, он просто ей рассказал, как надо, успокоил ее. Она говорит, ну ладно, я переночую, потому что я не могу, и пойду домой назад потом. Он ей дал место, сказал, вот здесь отдохни, все, как бы. И она на следующий день не смогла выйти. Она сказала, что-то я не смогу выйти, наверное, все. Говорит, ну, живи. Он не сказал, все, оставайся со мной. Нет, он так не сказал. Он сказал, ну поживи здесь. Она должна была принять решение. А это не просто вернуться. Даже несмотря на то, что она жила рядом с ним, она все равно не могла вернуться в своем сердце, потому что это же себя обмануть означает. Это же через себя перешагнуть. Она перешагнула. Наконец был очень радостным. Они вдвоем пришли ко мне говорить спасибо. Видите, человек, когда уходит из семьи, он не по своей воле это делает. По воле этой силы, которая, когда Бог соединяет людей, эта сила очень благородная, она создает семью. А когда люди по своей воле друг друга соединяют, то эта сила называется ядом, разрушающим жизнь человека. И человек ничего с этим ядом не сможет сделать. Он и не хочет. Он, знаете, многие люди рассказывают, я со слезами на глазах разрываю отношения со своей женой, со своими детьми и иду к объекту своей любви. Он думает, что это любовь, поэтому он туда идет. Он не знает, что это не любовь. Любовь — это то, что вот мы с вами говорили, появляется сначала принятие к человеку, потом уважение к нему, вторая стадия, ты чувствуешь чистоту в нем, душу, и третья — искренность. Серебряные свадьбы, негаснущий костер. Где горит костер? Сердце. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Душевный, понимаете? Душевный разговор. Не о детях, не о делах, не о квартире, не о работе. Душевный, чистый разговор. Чистые слова.
Смотри, какая доброта, она надежду бережет, что без застоев и хлыста в разрезе сердцем идет.
ждите таких отношений друг с другом. Сейчас у вас нет никакой любви. Вот когда без раздоров и хлыста прозрение сердца обретет, значит, любовь есть. Вернее, она есть, она ждет своего часа. Просто ее надо заслужить. Люди очень дешево в наше время любовь воспринимают. И поэтому все разводятся. Влюбленность закончилась, к обеду не жди твой песик. Понимаете? То есть это не способ жить. Если хочешь проверить свою жизнь по-настоящему, жить по-настоящему, если хочешь, тогда проверь свою судьбу. Не бросай. Сначала прими, счастье придет. Принимаешь человека, счастье наступило. Спокойствие. Счастье означает спокойствие. Сначала. Потом гармония. Люди под счастьем воспринимают часто не то. Алло, у тебя все хорошо? Все хорошо. У меня все хорошо. Ну, хорошо. Это не счастье, это просто сон. Просто судьба так действует, все нормально. Счастье – это когда ты судьбу побеждаешь, когда ты реально владеешь ситуацией, когда между вами настоящая гармония, которую ты создал своими силами. Вот это вот счастье. А, все хорошо, все хорошо. Но потом ведь будет все плохо. И точно так же будет с вами. Все плохо. Понимаете, это не жизнь. Какие у вас вопросы по этой теме, по теме отношений? Чувство собственного достоинства формируем правильно, потом смотрим дистанцию, смотрим нить незримую, очищаем ее и создаем нормальные отношения. Дистанцироваться нужно в сердце. Некоторые люди думают, что дистанцироваться это как плюнуть в него, не плюнуть, в соседней комнате жить. Дистанцироваться означает переключиться на Бога. Мы все равно привязаны к человеку, понимаете? Хоть ты в соседней комнате живи, хоть как, ты никак не дистанцируешься. Но если ты заставил себя, по природе побегала, румянница получила, как бы хорошо стало, и вот верь в природу. С людьми начала хорошо общаться, всем помогаю, верь в людей. Богу пошла в храм, там получила счастье. Как только ты почувствовал, тебе хорошо. Дальше просто выполняй свои обязанности перед человеком. Но счастья от него не жди, не лезь в отношения. Просто заботься о нем и не за, и не против. Это называется дистанцироваться. И если у вас здесь чувство собственного достоинства будет сильно, вы чувствуете себя хорошо будете вот в этой ситуации, то он будет чувствовать себя плохо. Потому что он не сможет вот так жить. Вам хорошо и так, он скажет, в чем дело? А вы скажете, а ни в чем? Все нормально, дело все хорошо. И первая стадия будет с его стороны, это гнев, он будет угрожать. А что это ты так со мной близко не целуешь меня там? А вы скажете, вы знаете, ты знаешь, я просто хочу других отношений. А, там, я тебя угрожаю, там, это то. Не обращайте внимания. Природа, Бог, молитва там, люди, сохраните себя. Вторая стадия подлизывания. Си-си-си-си-си-пусю. Не обращает внимания. Третья стадия — искренность. Что с тобой стряслось, друг, опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать. И день, и другой подряд. А это не получится? Я дистанцируюсь, молюсь. Мне хорошо, а ему плохо в это время. Это не корысть получается? Не корысть получается? Спрашиваю, такой вопрос задается мне сейчас. Ему же плохо. Так вот, этот вопрос был задан потому, что вы не знаете две грани любви. Одна грань любви называется служение, а другая – строгость. В современном обществе люди потеряли знания об этой грани. Поэтому ювенильная юстиция там начинает в силу вступать. Люди не понимают, что строгость – это любовь, это не насилие. Можно, конечно, издеваться над человеком. Допустим, мне хорошо, и ты говоришь, а, мне хорошо, а тебе плохо. Это не любовь. Я говорю о том, что ты хорошо, по-доброму относишься, но не близко. Не близко. Ты самодостаточный, служишь, заботишься, но не близко. И вот это вот человеку становится непонятно. С одной стороны, нет противостояния, а с другой стороны, нет приближения. И человек обескуражен. Он не поймет, что происходит, он начинает прощупывать. Сначала проверка боем, он начинает гневаться. Понимаете, это есть любовь. Если вы не воспитываете близкого человека, он будет уничтожен, и ваша семья тоже будет уничтожена. Каждого человека надо воспитывать, всех-всех людей. Никакой человек не может без воспитания прожить свою жизнь. Вы являетесь сердцем вашего мужа. Он является вашим разумом, мужчина. А вы сердцем его являетесь. Ваше сердце чувствует, как правильно для него. Он может этого не знать. Поэтому вы утверждаете свое право на ваше слово по отношению к нему с помощью вот этой дистанции. И в тот момент, когда он искренне к вам обратился, вы свое слово не жестко ему обратите, а очень мягко. И скажите ему: я бы хотела вот чуть-чуть, чтобы вот так было. Не сильно, чуть-чуть, хотя бы вот чуть-чуть ты в эту сторону двигайся, и мне этого достаточно. И он будет очень благодарен и все поймет тогда. Почему люди не понимают друг друга в отношениях? Потому что когда человек отравлен корыстью или ожиданием, он не может понять другого человека. Я много раз это вижу. Допустим, я сижу, уже устал, допустим, после лекции отвечаю на вопрос. Сегодня то же самое будет. И люди меня штурмуют. Я говорю: мои хорошие, я уже устал. Ага, Олег Геннадьевич, еще один вопросик. Потому что когда человек, как бы, он... ему что-то надо, он не слышит, не видит ничего. Это естественно, это нормально для человека. Поэтому не надо обвинять в этом близкого человека, что он вас не понимает. Мы все друг друга не понимаем. Просто надо его отрезвить. Вот тот момент, когда он увидит, что вот такая вот штука произошла, он начнет трезветь. И это и есть любовь. Потому что если у человека нет любви, он или злиться будет, или ненавидеть, или будет унижен. Понимаете, то есть или зависим будет от человека, но чтобы он был сильным в отношениях и продолжал служить, только с помощью любви это возможно. Да, микрофончик?
Исходя из того, что я услышала, вы не допускаете в принципе такое, да, что люди прожили какое-то время вместе и по ряду обстоятельств расстались. И возможно самостоятельное движение супругов уже во благо им же самим и детям.
Конечно, и люди...
жить там, ну, в раздоре, в непонимании.
Да, люди расстаются, это неизбежно. Бывает, что расстаются. Но мы с вами о чем говорим сейчас? О том, что это хорошо, или о том, что человек не справился?
То есть то, что я услышала, это либо жить в любом случае, там, эту ниточку, как вы говорите, поддерживать, либо потом все-таки претерпеть, и воссоединиться, да? А если вот, ну, нет такого желания, нормально?
Вот смотрите, хорошо. Я сейчас вам кое-что расскажу. А вы узнаете, о чем я говорю. Если женщина бросает мужа, то у нее в сердце появляется холод. Понимаете, у женщины есть два типа красоты. Один тип красоты, он внешний, и это вызывает половое желание у мужчин. Второй тип красоты внутренний. И это вызывает желание с ней жить. Когда женщина бросает мужа, не справилась, допустим, не то, что она плохая, не справилась, то в этом случае у нее из сердца уходит эта способность создать семью. То есть она, сердце становится холодным. И это значит, что мужчины, они привлекаются, но семью создавать не хотят. И женщине нужно сильно раскаяться, а если человек ждет, то раскаяние означает вернуться назад. А если человек не ждет, то значит раскаяние означает, что просто сказать себе: я никогда в такой ситуации больше так не поступлю. То есть опять же, видите, поменять концепцию внутреннюю, что нельзя расставаться. И когда ты ее меняешь, Бог прощает, и сердце опять начинает идти тепло, и Бог дает еще одного... подопытного кролика.
Я это хотела услышать, что все-таки шансы есть.
Еще раз говорю, пока сердце холодное, шансов нет. Сердце должно быть теплым. То есть Бог должен простить. Вы должны понять, почему я вам так говорю. И надо знать, что лучше этого не делать. Потому что тот путь, который человек проходит до следующей семьи, он гораздо длиннее, чем тот путь, который может пройти для сохранения той, что была. И часто мы недооцениваем человека, с которым мы жили. Часто мы не видим своих ошибок в отношениях с ним. Не видим своих ошибок. Можно посмотреть, допустим, человек может быть очень образованным, очень разумным, близкий человек. Он может быть очень серьезным, допустим. Но если мы неправильно себя ведем, то мы не видим этих всех качеств. Мы видим только жестокость в нем, что он там изменяет и так далее. Мы видим то, что поверхностно, внешне. Мы не видим, почему так произошло. Мы не смотрим себе в сердце, в чем причина, почему он так стал себя вести. Если анализа нет, то это все повторится опять потом. То есть судьба-то не меняется, у человека есть судьба определенная, и человек эту судьбу просто показывает и все в своей жизни. Можно подследить на примере предыдущих отношений тоже. Посмотреть, что вот так, примерно то же самое все. Есть два варианта у человека в целом. Допустим, один вариант серьезный и жестокий, а второй добрый и беспомощный, безответственный. Обычно такие два варианта. Или, как я говорю, высокий и некрасивый, или красивый, но маленький. Выбирай, что тебе больше нравится. Но в целом надо понять, что лучше пытаться вот этот... Лучше, понимаете, вот в этом заключается проблема, что мы даже не знаем о том, что так бывает. Лучше пытаться все-таки пойти наперекор этого здравого смысла. И просто можно жить отдельно, молиться за отношения. И даже если он уйдет, этот человек, Бог тебе даст другого еще лучше. Но если ты только не предаешь эти отношения. Но если ты думаешь, что там с этим не получилось дальше, то дальше будет холод. Потому что это Бог создает отношения. Он же ниточки создает, он как бы нас держит. Кто из вас уже несколько раз хотел бросить, но не смог? Поднимите руку. Это означает, что Бог вас держит. Вы говорите, ты что меня держишь? Это не он держит, это Бог держит. Он не умеет держать, у него нет там руки в сердце. Так оп, и сердце схватил и держит. Это у Бога там есть руки, понимаете? Это он держит нас друг с другом. И если мы разрушаем отношения, мы его волю разрушаем. И он нас наказывает за это. У мужчины другое наказание. Если мужчина бросает, то у него сердце, наоборот, очень горячим становится. И это горячее сердце мужское привлекает к себе что? Горячую любовь. И такой мужчина, он такой вот эту горячую любовь почувствовал, ему он такую классную девушку себе находит. Он говорит, в лекциях все это ерунда. Вот я бросил свою жену, у меня такая любовь горячая, все идет по плану. Никакой план. Человек в этой горячей любви теряет свою голову. Естественно, что когда тебя горячо любят, ты не можешь это выдержать. И дальше она, эта девушка, его бросает так же, как он бросил жену. Вот какой план у Бога. По отношению к женщинам холод и одиночество, по отношению к мужчинам горячая любовь и жестокая разруха отношений. Я рассказываю то, что я вижу. Я могу чувствовать отношения между людьми, судьбы, поэтому я рассказываю мой опыт, как я вижу, вот все происходит. Какие вопросы? Вот там вот в клетчатой вот это... Да, вот он уже давно поднимает руку. Вы что такая бледненькая? Вы на улице гуляете, нет?
Да.
А?
Работаю,
надо больше вам, а то вот кровь. Анемия означает нехватка движения. Некоторые думают, железа не хватает. Некоторые женщины такими становятся, только таблеток железа едят при анемии, что можно даже магнит к ним это как бы приклеивать. А надо просто больше двигаться. Когда вот человек бегает на природе, у него не будет никогда анемии. Анемия означает нехватка движения, нужен воздух и движение. И в это время создается вот этот вот гемоглобин и так далее.
Спасибо большое. С вами еще за лекцию. Скажите, пожалуйста,
на тебе жениться. Это плохо? Ну или если это плохо, то в чем урок? Чувствую, что этот человек мне не нужен, он как будто не ушел до конца.
Вот смотрите, если вы, как бы, если вы с ног сбили мужика, но он не упал полностью, то надо его доваливать, как бы, знаете, в этом есть, есть прием такой, вот, вот я сам бы занимался, когда в детстве, там ты когда делаешь подсечку, да, и человек падает, но еще не полностью упал, надо ему помогать. Так в наше время часто мужик как бы уже как бы пришел, но не расписался еще, это значит, что он муж, но ему как бы надо помочь просто, чтобы он уже как бы, может быть, несколько лет на это понадобится, ну вот надо его завалить. Но вы с ним жили или нет? Жили с ним, нет? Ну, ничего, забудьте про него, подумаешь, вообще причем. Конечно, с одним повстречалась, не понравился, с другим повстречалась. Никаких проблем здесь нет. А вот если уже как бы начали жить, лучше, девушки, лучше никогда не позволяйте себя класть в постель раньше, чем расписался. Некоторые девушки думают, он вообще тогда на меня расписываться не будет. Это значит, перекреститесь 3 раза. Это не ваш человек. Понимаете, если он хочет как бы ваши руки, никогда не позволяйте его к себе приблизить, потому что если мужик свое получил, он расслабился, ему уже ничего не надо, никакая семья, притяжение уже стало слабее, то есть вы свое как бы потеряли, понимаете, то есть не приближайте, не давайте возможности, то есть просто держите на расстоянии сначала роспись. Некоторые говорят, а вдруг у нас не получится там, все получится, не волнуйтесь. Это современная сексопатология, она говорит, надо проверить, получится или нет. Запомните, получится или нет, зависит от вашей любви. Если вы любите человека, все получится. Я вам гарантирую, просто на 100%. Потому что так устроены все функции наши в организме. Когда есть любовь, то все работает хорошо. Нет любви, все плохо работает. Поэтому просто вот, вот так. Вот так. А если как бы ничего вообще и как бы... и то тогда что париться-то? Вы, у вас совесть как бы мучает или что?
Нет, у меня просто не
А?
Я хочу понять, какой урок в спальне.
Урок какой? Очень простой. Надо полгода просто разговаривать с человеком сначала. Урок такой, не надо сразу думать, что это хороший человек. Надо просто разговаривать полгода, потому что сколько бы он лапши на уши не вешал. А девушки, поймите, что парень сначала, если он влюбился, он у него сразу внутри очень много лапши. И он будет вешать и вешать вам ее на уши просто бесконечно. А вы просто стряхиваете и все, ждите. Потому что лапша у него рано или поздно закончится. Закончится лапша. И он уже тогда настоящим станет. Ну, где-то обычно заканчивается за 4 месяца. Вот опыт показывает, где-то 4 месяца просто стряхивайте, не принимайте всерьез его слова. А потом, когда прошли 4 месяца, смотрите, что дальше он будет говорить. И вы поймете, что за человек. А если человек хороший, то тогда сердце подскажет. А если плохой, тогда прощай. И ничего плохого в этом нет. Ну, пообщались, повстречались, разошлись, как море корабли. Греха никакого нет. А вот если вы приняли человека раньше времени, это грех. Грех означает то, что потом принесет страдания. Я говорю, что за грех такой? Это то, что приносит страдания. Лучше так не делать, потому что будет плохо от этого, ничего хорошего не будет. Вот поэтому и грех. Да, спрашивайте, мои хорошие. А? Нет, нет, у нас до полдесятого лекции. Сейчас идут ответы на вопросы, мы закрепляем материал. По теме, да, у вас вопросы? По теме? Вот девушка тогда вот с распущенным волосом. Угу. Такая, молодец, старается работать над собой. Сколько уже, год вы?
Да.
Молодец, хорошо у вас все получается.
Я, знаете, хотела задать вопрос такой. А вот как узнать, что эти отношения даны нам для развития как бы души, да?
что вот встретила я человека.
У вас очень тяжелая семейная судьба, очень тяжелая.
Да?
Да.
Ну, я это чувствую, да. Дело в том, что у меня никогда не складывались отношения, и вот...
Бог дал человека?
Да,
терпеть.
Дал человека, да. Но
терпеть.
Вот я не знаю, мне кажется, что я ему счастья не принесу. Потому что вот...
Да? Почему вы так думаете?
Ну, не знаю, потому что ужасно тяжело общаться, прям штормит конкретно.
Ну, терпите, у вас нет вариантов других. Вот это ваш вариант.
Это мой вариант?
Да.
Просто дело в том, что мне кажется, что вот я его как бы держу, и он меня держит, и мы можем как-то...
Это не вы, это Бог вас держит.
Ну, Бог держит. Ага. Но такое ощущение, что если бы я его простила и отпустила, он бы нашел в себе человека, который ему больше
счастлив. У него тоже такая же тяжелая семейная судьба.
Да.
Бог так долго, Бог так долго вас соединял.
Это точно, да.
И он мучился один, и вы, а теперь вы встретились. Будете мучиться вместе, пока не научитесь правильно себя вести. А это очень скоро произойдет, потому что вы очень разумный человек. И он тоже очень разумный. Тоже лекции слушает мои, да?
Нет, вообще.
Вообще. Он будет слушать, поверьте мне. Он очень разумный человек, очень разумный. Вы будете менять свою жизнь с ним постепенно. Сейчас у вас притирка идет просто. Вы очень сильно ждали семьи оба. Сильно хотели семейного счастья, поэтому вы как его видите, вы хотите от него счастья, а у него это... И начинает скандал. Я то, что я в начале лекции говорю. Вот это классика.
Да, просто как бы у меня такое ощущение, как будто я какой-то Гитлер, мучаю его. Да, а он как бы... Тоже...
Мне кажется, у каждой женщины такое ощущение. Смотрите, смотрите, сейчас будет интересно, послушайте сейчас, послушайте. И так с другим будет лучше, да?
Ему, да.
Бросайте. Все, бросайте, все.
У нас как бы, ну, уже где-то, ну, почти полгода нет отношений, но...
Ну, бросайте все.
Я забыть почему-то не могу, но мне не могу. Идеальная пара, это вообще какой-то другой. Два пазла из разных частей картины, и, короче, не подходит.
Так, 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 так. Но?
Ну, не знаю, что-то есть, да. Что-то есть. Да,
ну, мои хорошие, это, она просто...
Все,
быть вместе!
Хорошо.
Она вот этого хотела. Больше ничего не надо. Только вот этого кулака и все, чтобы я стукнул. Правильно, правда же, девушка? Да? Вы этого же хотели? Все у вас будет хорошо, я вам сказал уже. Видите, девушку очень трудно понять. К чему она клонит, непонятно. Она просто хочет подтверждения. Ей очень тяжело сейчас в отношениях. Она хочет подтверждения, чтобы все будет хорошо. Правда, все будет хорошо. Точно. Я чувствую этого человека. Он ранимый, очень чувствительный, такой же, как вы. Серьезный человек. Ему тяжело рядом с вами, поэтому сейчас вы раздельны. Но он вам там звонит, пишет там и все прочее. Нет? Все нормально. Он думает, ждет. Все хорошо. Продолжайте отношения. Он вернется в отношения. Не разрушайте отношения. Все идет по плану. У вас тяжелая судьба семейная. Вам надо это пройти. Тяжелое означает вот пройти этот путь. Вот этот. Ваш вопрос? Да? Да?
Добрый вечер. У меня вопрос касательно семейной жизни. Мы прожили почти 8 лет в браке. Имеем 3 детей. У супруга изначально началось, как вы пример подавали. Он захотел вторую жену. Я была против. У него цель была, что он хотел как бы много детей, но я никогда не отказывалась, у нас прям дети подряд идут. Вот. Перед тем, как жениться на мне, он как бы выстроил себе какой-то идеальный портрет жены, женщины своей, женщины жизни. время это не оправдалось. И вот спустя там 5 лет он начал это высказывать все.
Но он же вас не бросает, правда?
Он бросил, мы не живем 2 года.
Раздельно?
Раздельно.
Ну странно, между вами связь сохраняется. Он вас поддерживает, общается с вами?
Мы очень хорошо общаемся, у нас хорошие отношения, у нас дети. Разговариваем постоянно.
Все, вот в вашей жизни не хватает Бога. Просто у вас начался тяжелый период в личной жизни. Этот период продлится еще где-то полгода, и он закончится. Но вернется он или нет, все это зависит от вас. Вот мы говорили о том, что вот молитва, первая стадия, все будет хорошо, вторая связь, третья стадия, у него меняется сердце, и он возвращается.
Я ему и говорю, что...
Да не надо ничего говорить, это все бесполезно. Это все бесполезно, все бесполезно. Вот на этой стадии, вот смотрите, у вас сердце чуть-чуть поменялось, вы уже, видно, молитву начали. У вас чуть-чуть здесь уже пошло, ниточка между вами соткана из несправедливости и боли, и отчаяния. Она вот такая. У него свои как бы чувства боли по отношению к вам, какие-то ложные ожидания. У вас свои. У него там в сердце по отношению к вам полный бардак. Вам надо пройти этот путь, хотя бы вот ниточку сделайте чистой, и тогда вы сможете с ним уже общаться. Сейчас бесполезно.
Обиды накоплены, и я не знаю, как его прощать.
Вам не надо его прощать. Видите, вот смотрите, я эту тему объяснил. Видите, вот сейчас. И у каждого человека точно так же. Люди не понимают, что не надо с человеком ничего делать в это время. Вот ниточка засорилась, нам надо наполнять свое сердце от Бога. Не надо его прощать, не прощать. Просто думайте о Боге. Сначала свое сердце наполните, чтобы там все было хорошо. Потом дальше молитесь, чтобы у вас появилась возможность с ним общаться без обиды и сожаления, как друзья. И это все произойдет. Я вам почему пример-то привел? Чтобы вы поняли, у вас будет то же самое. У вас нет другого пути, Бог вас не развязал. Он вас держит. Вы даже никого себе найти не сможете другого, потому что вы думаете о нем все время. Вы привязаны к этому человеку. Не надо надо просто выполнять свой долг. Вот сейчас молитесь. Если Бог захочет вам другого мужика найти, ему вот так вот. Не волнуйтесь.
Но это мое.
Вас нет выбора, мои хорошие, нет выбора. Вам надо просто молиться, очищать сердце сейчас, время ваших испытаний. Люди не хотят трудиться сердцем. Мое, не мое. Это же не торговая лавка, понимаете? Вот Бог дал человека, трудитесь сердцем с ним. Вы же не знаете, почему он вас бросил. Есть же какая-то причина в вашей судьбе. Вот даже уже в этой жизни, вот в этой жизни уже есть причина, почему он вас бросил. А еще есть и прошлый. Вы вспомните, что до этого было. Вот за это отвечаете. Это только чуть-чуть, а там еще было до этого, понимаете, много чего интересного. И из-за этого он вас бросил, понимаете, это все не случайно происходит. Так вы возьмите и помолитесь, и верните человека, сдайте свой экзамен. А не говорите, мое, не мое. Да человек учился в институте, его на экзаменах начали заваливать, он думает, мое, не мое, а уже учился столько лет. Надо дальше учиться, сдать этот экзамен, ну, сдал на 2, пересдай. Где тебе деваться некуда, зачем бросать? Это безумие. Видите, смотрите, еще раз повторяю. Внимательно, очень не отвлекайтесь, очень важная ситуация. Она касается каждого человека. Смотрите, бросил-то он. То есть где находится судьба сейчас? Судьба находится в нем. Это означает безнадега. Будем сейчас возвращать. Это ваша судьба, все, что происходит, или не ваша судьба? Все, уже полегче. А вы виноваты в этой ситуации в чем-то или нет?
Да.
Видите, она просто говорит, потому что так надо. А теперь вам надо это все действительно понять. И вот когда вы все поймете, начнется первая стадия победы над судьбой. Вы уже не будете сомневаться ни в чем. Вы поймете, что это у вас есть объем работы, вот в виде этих отношений. Вернется он или нет, не имеет значения. Но эту кухню надо помыть. Это ваша судьба, вам надо ее помыть. Дальше у нее будет выбор. Не вернется, Бог даст 10 раз лучше. И поймите, что сейчас не вопрос в том, вернется он или нет, моя судьба, а не моя. Вот, это ваше все, понимаете, это ваше сердце, это ваша судьба. Очистите все, сделайте так, чтобы у него была возможность вернуться. Простите его, молитесь, станьте красивой, счастливой, самодостаточной. Общайтесь с ним, повлияйте на его сердце, чтобы он был удивлен. Сделайте все это, сдайте свой экзамен в жизни. А дальше вы увидите, что будет. Если он не захочет вернуться, Бог вам даст лучше, и он пожалеет об этом еще.
Спасибо.
Часто мы думаем, просто это лень сердца, понимаете? Просто лень сердца. Я не хочу вот трудиться над своей судьбой. Это лень сердца. Не ленитесь своим сердцем. Трудитесь. Все равно нет выхода, понимаете, у вас нет выхода. Вы сейчас не сможете найти себе другого. Ваше сердце там, в этих отношениях. Все, оно привязано. Это боль, это тоже привязанность. Вы ничего не сможете сделать, вы не сможете отвязаться, ничего. А если вы будете делать так, как надо, будете молитву, очистите здесь, очистите отношения, спросите его, начнете с ним себя хорошо вести, и он потом не захочет вернуться, такое может быть. Его проблемы. Потому что вы свои проблемы уже решили. А сейчас это ваши проблемы. То, что происходит. Ваши, а не его. Запомните. Вы говорите, он. Это ваши проблемы. Но это не значит, что он хорошо поступил. Нет, это не значит. Но это ваши проблемы. Вы даже уже в этой жизни сделали поступок, который привел к этой проблеме. Еще раз вам говорю об этом. Уже в этой жизни вы это сделали. А, ну, конечно же, не так вот, что такая ситуация. У вас было еще до этого, понимаете? Поэтому все вместе дало такой результат. Мы все не случайно получаем в этой жизни. Все не случайно. Нет случайности. Просто нужно трудиться с сердцем своим. Учитесь. Я же не зря к вам приехал. Вам надо пробовать это делать. Сейчас вот я буду вам рассказывать, как трудиться сердцем. Все, у нас осталось 20 минут до конца лекции. А? Еще час? Нет, мои хорошие, уже 20 минут. 9:30 закончится лекция. Вы устали? Ну, если устали, можно идти. У нас еще 20 минут, да? 9:30 уже заканчивается? У нас еще 20 минут осталось. Мои хорошие, давайте сейчас опустите ручки. Я вас сейчас буду обучать кое-чему интересному. Вот смотрите, судьба человека находится в его памяти. Мы постоянно думаем о себе. Особенно, когда страдание наступает, человек не может даже заснуть. Он сильно вовлечен в память о себе, потому что там находится страдание. И через память также приходит победа над судьбой. Победа означает, что вы свою память приковываете к источнику счастья. Причем интересно знать, что есть простой способ. Просто ты, несмотря на эти страдания, помнишь о своем наставнике, если ты получил сильное впечатление от отношений с ним. Или помнишь о святом месте, если ты получил сильное впечатление от отношений с ним. Или ты помнишь о каком-то чуде, которое на твоих глазах произошло под влиянием Бога. Это бывает крайне редко. Все эти варианты, которые я вам перечислил, означают, что у человека очень сильная вера. И это означает, что он может без посторонней помощи победить свою судьбу, просто вспоминая Бога и забывая про себя. Потому что о чем ты помнишь, оттуда и идет твоя жизнь. Если ты забыл про себя и помнишь только о Боге, то в этот момент все страдания сгорают. Ты прямо почувствуешь, как это произойдет. Сначала сердце успокоится, потом влияние начнется на то, что происходит, потом там все поменяется. Я в своей жизни это видел много раз, много, на своих примерах, на примерах других людей, много раз. Я даже видел, как судьба под влиянием молитвы меняется у мухи. Не верите? Сейчас я вам расскажу. Я разок сидел, читал молитву и испытывал счастье от отношений с Богом. А когда человек испытывает счастье, то мухи всегда его мучают. Заметили, что когда вы кушаете, вам хорошо, муха сразу. Ну, то есть, и то же самое происходит во время молитвы. Когда я просто молился, она ко мне не подлетала. Но когда я начал испытывать счастье, она начала летать и мучить меня. Я принял судьбу. Не сразу, правда. Я ее отгонял несколько раз. Но она постоянно подлетала ко мне. И я тогда настроился на нее, на ее вот эту психику, мужью. Мне кажется, очень тяжелая психика. Такая маленькая, вроде там вообще страшно тяжелая. И я так думал о Боге, и как бы для мухи это делал. И произошло, удивительная вещь произошла. Она вдруг неожиданно поменяла свое настроение по отношению ко мне. Она села передо мной, знаете, как мухи садятся на задние лапки? Она села передо мной и вот так вот застыла и слушала меня, смотрела. Вы скажете, ну, Олег Геннадьевич, вы фантазер. Я сейчас вам докажу, что нет. Так она сидела всю молитву. А потом, когда я на следующий день тоже сел молиться, она прилетела, села на то же место и начала опять слушать. Теперь у меня к вам вопрос. Если муха может поменять свою жизнь благодаря молитве, почему вы думаете, что ваш муж не может? Видите, все, значит, зависит от молитвы, правда? Теперь слушайте. Вот смотрите, я вам сейчас расскажу кое-что важное. И у вас не получится, конечно, сразу, но постепенно, если вы будете это каждый день делать, вы сможете так сделать. А что именно должно получиться? А должно получиться повторять «я желаю всем счастья», сильно слушая не себя, а тех, кто молится. Понимаете, мы когда повторяем что-то, мы себя слушаем. Когда мы слушаем, что молится кто-то, мы ничего не повторяем. Но вот когда человек слушает тех, кто молится, и повторяет, как они, его память постепенно уходит от себя и приходит к тем, кто молится. В этот момент, отвлекшись от себя, человек начинает побеждать судьбу. И это выражается в том, что сначала спокойствие в сердце появляется, потом там появляется сила и так далее, вот эти все этапы. Я сейчас вам покажу разные типы голоса. Вот смотрите, я повторяю, я желаю всем счастья сейчас, не концентрируюсь, вот я сейчас включу, конечно же, мусульманскую молитву. Вот смотрите, я повторяю. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я ни себя, никого не слушаю в это время, потому что я просто балдею. Вот, это не побеждает судьбу. Второй вариант, смотрите, я слушаю себя, но не их, не те, кто молится. Это первый, это голос эмоций. Голос эмоций. Я желаю, можно даже так, я желаю всем счастья. Понимаете, все равно не поможет. Потому что это просто эмоции, этот человек выпендривается перед собой, перед другими. Теперь второй вариант, смотрите, я сейчас буду искренне повторять, но это тоже не поможет. Потому что я буду повторять от лица своей судьбы. Вот если у меня хорошее настроение, у меня будет хорошее повторение, плохое, плохое. Смотрите. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Это голос ума, то есть моего настроения. Никогда невозможно победить судьбу с помощью этого звука. А вот теперь, сейчас вы услышите звук, который побеждает судьбу. И этот звук означает, я буду слушать не себя, а их, и повторять в их настроении. И в это время вы услышите голос разума, который побеждает судьбу.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
я вот сейчас наполнился этой молитвой, почувствовал даже вот это место, где человек находится. Я прям почувствовал его силу, как он молится. У меня даже мурашки пошли по телу. Это голос разума, понимаете? Он побеждает судьбу. Вот сейчас, если вы сами так не сможете на меня настраивайтесь, просто копируйте этот звук. Кто хочет попробовать? Микрофончик есть? Сейчас я вас поучу немножко. Одну минутку. Микрофончик есть? Есть, да? Кто хочет попробовать? Вы хотите попробовать? Давайте ей микрофончик. Вот сейчас вы будете слушать, ну, хорошо, там. Вам надо близко микрофончик поднести, чтобы вас было слышно. Я сейчас вас буду немножко обучать. Вы сейчас сильно слушайте и повторяйте, как они, а не как вы.
Хорошо. أشهد أن لا إله
إلا الله. Сейчас отвлеклись. Не отвлекайтесь.
أشهد أن
у вас очень хорошо получается. 100%, если вы так будете повторять, вы победите судьбу. Наверное, уже пробовали.
Да,
человек не может сразу так повторять. Нужно тренироваться. Еще кто хочет попробовать? Давайте попробуйте. Девушка на первом ряду. Да, нормально. Вот микрофончик вам. Давайте слушайте. А все слушают внимательно, как она повторяет. Тоже.
Я желаю всем.
Ничего вы не слушаете. Слушайте их, их и как они повторяют.
Я желаю всем счастья.
10%. Но это уже неплохо. Вот у ней было 60%. Еще раз сильнее слушайте, как они. Вы почувствуете, как разум включается. Да у меня тоже, не волнуйтесь. Давайте, это не слух не нужен. Здесь просто вы слушайте. Это не то, что вот... А я желаю всем счастья. Нет, здесь не нужно, как он именно эмоции. Нужно просто настроение, понимаете? Настроение. Давайте, не волнуйтесь, что вы волнуетесь. Все, сейчас у вас все получится. Давайте, слушайте, как они. Давайте. Супер! Еще раз.
Я желаю всем счастья.
Вы слышали голос какой? От сердца идет. Вот это за счет того, что вместе с кем-то, потому что я забываю про себя и включается разум. Так работает система. Еще кто хочет попробовать? Ну давайте вы попробуйте, вот женщина на втором ряду. А все остальные слушают, как неправильно, как правильно. Учитесь тоже на ее примере. Готовы? Ничего не играйте, просто искренне слушайте, повторяйте. Ничего из себя не делайте. Супер! Голос разума такой красивый, да? Сейчас она начала повторять, так красиво, от сердца прям пошло. Все запомнили? Как? Все, вперед. Сейчас будем тренироваться. 10 минут и на этом все закончится. Сядьте прямо. Все вместе, хором. Слушаем, как они поют. Можете мой голос слушать, я тоже на них буду настраиваться, чтобы вам легче было.